Глава 8. Путь во тьме. «Отец Лотар, можно мне немного вас проводить?» Священник, вышедший один из той двери, у которой стояла жена Оливье, взглянул на молодого человека, не узнавая. Или все же узнал. Кивнул, но рассеянно, без своей доброжелательной улыбки. «Я не очень люблю делиться такой неприятной дорогой», — произнес он наконец. «Сегодня я ночую не у себя в бомбоубежище, а в метрополитене». Но это ребенку понятно, что нельзя долго ночевать в одном и том же месте. «А на какую вам надо станцию?» «Пляс де Клиши». «А вам не кажется, отец, что заночевать там получится только завтра?» — поинтересовался Ежен Оливье. «Сегодня вы доберетесь до Клиши разве что к утру». «Пешком, конечно». Теперь священник взглянул на спутника внимательней. Улыбка, наконец, скользнула по его губам. Ежен Оливье ни за что не признался бы себе в том, что очень ждал этой сдержанно одобрительной улыбки. «Но я воспользуюсь транспортом». «Транспортом в заброшенном метро? Каретой с шестеркой белых лошадей или сразу драконами?» «Как же вы, атеисты, все-таки романтичны», — вернул шпильку священник. «Увидишь. Вот что, юный левек, ты вправду составь мне компанию, но только в том случае, если и сам можешь в том месте переночевать. Тогда я не стану искать никого другого. Мне понадобится на месте некоторая помощь. К вашим услугам». Пройдя не больше квартала по улице, они спустились на станцию Бастиль, смешавшись с пестрой толпой рабочих из гетто, безработных, среди которых преобладали негры, большие любители сидеть на социальном пособии, рабочих турков, самых трудолюбивых обитателей шариатской зоны. Парижское метро, еще в лучшие свои времена, печально известное неудобством и запутанностью своих линий, теперь, когда половина веток пришла в негодность, сделалось совсем уж грязным. Опасаться проверки документов в нем, конечно, не приходилось, но вот карманы надлежало беречь. Нищие, устроившиеся целыми ордами в переходах и под ржавыми остовами рекламных щитов, мгновенно превращались в грабителей. Грязные ребятишки, клянчившие милостыню, который, конечно, никто не подавал, шмыгали в толпе, выискивая подходящую жертву. Срезать походя сумку было для них сущим пустяком. Указатели обозначали дорогу на действующие направления, пустые тоннели даже не везде были ограждены канатом. Что же, обеспеченные парижане сейчас не пользуются метрополитеном. Наземный транспорт с кондукторами считается более респектабельным. Пробираясь вместе с отцом Лотаром мимо расположившегося прямо под ногами блошиного рынка, выставляющего прямо на газетных листах амулеты и контрабанду, Ежен Оливье все ловил себя на опасений. Вдруг кто-нибудь в толпе догадается, что видит священник. Мысль идиотская. Священник в отце Лотаре угадывался сейчас ничуть не больше, чем в нем самом Макисар. Проехав два перегона, они вынырнули на платформе из течения толпы, свернув в черный рукав пустого тоннеля. «А вы считаете благоразумным, ваше преподобие, бродить по пустым линиям?» Темнота, сменившая тусклый свет фонарей, даже радовала глаз, а упавшая вдруг тишина казалась после толчи оглушительной. «У вас ведь, небось, даже револьвера нет». «А зачем он мне нужен?» «Ах, ну да, вам же убивать нельзя. Но ведь все же, говорят, тут скрываются уголовники, воры, наркоторговцы». «Еще не знамо кто. А ты их сам видел?» «Честно говоря, не приходилось. Наркоторговцы, сутенеры, воры и убийцы благополучно бездельничают наверху, в шариатской зоне. Процент тех, кого ловит полиция, так ничтожен, что преступникам не из чего забираться в такие неудобные места. Полиция ловит ровно столько преступников, чтобы устраивать показательные казни, ну, вроде отрубания рук ворам. А остальных полиция просто контролирует. Это всех вполне устраивает. Благочестивые, пожалуй, более трудолюбивы. У них другие задачи. Отец Лотар что-то вытащил из кармана комбинезона. Послышались несколько тихих щелчков, а затем в черную пасть разверзшихся впереди сводов упала яркая полоса света. Всякий мегаполис, даже самый противоестественный, должен жить, поддерживая сложный баланс. Когда он нарушается, проносится смертоносный ураган. Под ногами было, конечно, сыро, приходилось перешагивать по шпалам, скорее угадывающимся под ногами. «Я хотел, кстати, спросить, ваше преподобие, в чем фигня насчет того, что мусульмане утверждают, будто они лучше христиан, коль скоро общаются с Богом напрямую. Если, конечно, сбросить со счетов, что все это фигня от начала и до конца. Очень здраво, Ижен Оливье. Для тебя, материалиста, ерунда все, во что мусульмане верят. Но если ты уже начал понимать, что стоит разобраться, как обстоит дело с их стороны и со стороны тех, кто верит иначе, чем они, то ты взрослеешь. Человек, замуровавший себя в стенах собственного мировоззрения, ограничивает маневренность своей мысли. Даже оставаясь материалистом, отец Лотар легко улыбнулся. Ты получишь над ними преимущество, если будешь видеть их изнутри и взглядом христианина. Я понимаю. Но меня хвалить не за что. Расспросить вас посоветовала Софи Севазмил. Так в чем же тут фишка? Скорее уж в чем козырь, снова улыбнулся отец Лотар. Речь идет об игре крапленой колодой, а туз, к тому же, вытянут из рукава. Это их беседа с Аллахом напрямую, в отличие от христиан, всего лишь лишенная смысла трескучая фраза. Но сколько народу велось на этот треск на рубеже веков? Итак, разберемся сначала. Обращаться к Богу напрямую превосходно может любой христианин, более того, он это и обязан делать. Обращение христианина к Богу называется молитвой. Бог слышит эти молитвы. В таком случае, быть может, мусульмане подразумевают диалог? Человек обращается к Богу и получает ответ. Но подумаем здраво, всякий ли человек способен адекватно воспринять нечто, обращенное к нему от непостижимого, сокрушительно непостижимого для нашего слабого разума начала? Ведь можно и рехнуться. Пойми, ни Господь не хочет не отвечать простым смертным, но простые смертные не способны вместить истины. Случаются и смертные непростые, имеющие, скажем так, чтобы тебе было понятно, некоторую тренировку. Они ведут непрестанную борьбу со своей грешной природой. Они направлены к постижению истины всеми своими помыслами, всеми своими побуждениями. Мы называем их святыми. Так вот, святые иногда получают ответ. Они имеют откровение и видение, им доступно многое, недоступное нам. Мусульмане же полагают, что каждый из них способен к диалогу без посредников, стоит ему, грешному, разъедаемому всеми страстями, только прочесть свою молитву. То есть они побормочут, потом вобьют себе в голову, что услышали ответ свыше, — хмыкнула Жен Оливье. В лучшем случае, — быстро возразил отец Лотар, — в очень хорошем случае дело обстоит именно так. Есть, не забывая, еще некая персона, чрезвычайно заинтересованная в диалоге с нетренированными существами. Это вы про дьявола? Разумеется, но и это еще не вся проблема. Сами противоречия себе, они ведь имеют кое-кого, кто все-таки выполняет какие-то функции между ними и не хотел бы сказать Богом. Все эти мамы, муллы, шейхи, зачем они тогда? То есть в этих их всех заявлениях, что они делают лучше, чем мы, потому что у нас есть духовенство, а они говорят напрямую, вообще никакого смысла, раз у них на самом деле духовенство-то есть. Отец Лотар сделал вид, что не заметил слов «мы» и «у нас». «Смысла нет, но и нет и духовенства», — отчеканил он. «Мусульманского имама корректно сравнить только с каким-нибудь протестантским пастором, баптистским проповедником, но не со священником. Видишь ли, Ижен Оливье, христианство — настоящее христианство, а не его поздние еретические профанации. Религия таинственная, а ислам изначально бестаинствен». «А что это все такое?» «Волшебство, как сказали бы дети. Тех функций, для которых христианину нужен на самом деле священник, в исламе просто не существует. А, хлеб в плоть, вино в кровь. Прежде всего это. Знаешь, юный левек, с одной бредовой мыслью разбираться легко. Но вот когда в одном утверждении накручено одно на другое несколько несуразностей, знал бы ты, как сложно это толково разъяснить. Вот эта фраза «мусульмане говорят с Богом без посредников», она бредова в несколько слоев. Но еще раз повторю, при полном отсутствии содержания, эта трескучая формулировка здорово работала в те времена, когда они еще делали себе труд кого-то убеждать словами. Господи, сколько же раз подобное повторялось в истории человечества. С апломбом повторенная много раз чушь действует лучше любого заклинания. Никогда бы не подумал, что ковыряться в их мозгах довольно интересное занятие. Всегда думал, что не стоит выеденного яйца разбираться, чего там они думают. Луч фонаря в руках отца Лотара то укорачивался, упираясь в близкие преграды, то удлинялся, обозначая расширившееся пространство. В подземельях метро было, как всегда, душно и сыро. Строго говоря, их картина мира в чем-то ближе к реальности, чем твоя. Но узнаете. С некоторыми оговорками, разумеется. Священник словно бы не заметил возмущения собеседника. Кади, которого я давеча подорвал, верил, что тут же после смерти займется сексом с 72 гориями. Не могу поручиться, но, скорее всего, его ожидания сбылись. Ежен Оливье засмеялся. Ты напрасно полагаешь, что я шучу. По голосу священника Ежен Оливье понял вдруг, что тот в самом деле говорит без тени улыбки. Ты знаешь, что такое гории? Сногсшибательные красотки, на которых не ложится пыль и грязь. Добавь, не имеющие женских месячных отправлений, не стареющие и не беременеющие. Ни в одном из авторитетных исламских источников не сказано, что гурий – это то, во что превратятся после смерти правоверные женщины. Некоторые исламские богословы поздних времен пытались под такое пригнуть, но это чистой воды натяжки. Гурий изначально созданы гуриями. Добавь к этому неустанную способность к сексу. Грязные бредовые сказки, только и всего. Средневековье, плохо знакомое с исламом, оставило нам довольно детальное описание демонов, называющихся суккуб и инкуб. Инкуб нас, благодарение Богу, сейчас не интересует. А вот суккуб нам весьма интересен. Это демон в женском обличии, ищущий половой связи с мужчинами. Скажу еще раз, демон в женском обличии, а не женщина. И вот такая половая связь с демоном всегда выходит смертному боком. Когда одна черноокая красотка ухватит и пойдет ублажать так, что мало не покажется, а потом перекинет другой, а если не достанет силы развлекаться, придется есть особое мясо тамошних быков, весьма умножающее мужскую силу, доживать побыстрее, потому что третья красавица уже тянет руки. И так вечно, постоянное, непрестанное, жуткое совокупление с нечеловеческими существами. Хоть умоляй, хоть кричи, ты ведь этого хотел? Ты считал это наградой? Ты пытался ее заслужить? Так получай, получай сполна. Вы в самом деле в это верите? И Жен Оливье споткнулся о разбитую шпалу, но удержался, не упал. Все, с чем мы сталкиваемся сейчас, давно описано, давно сказано. Вправду, ничто не ново под луной. Кстати, о луне. Ты считаешь случайностью, что у нас солнечный календарь, а у них лунный? Луна мертвая светила, в отличие от животворящего солнца. Все поклонники дьявола во все времена чтили луну. Вы считаете, что они поклоняются дьяволу? И Жен Оливье присвистнул было, но этот звук очень уж неприятно отозвался в угольной черноте. Я не могу это утверждать, коль скоро они сами этого не утверждают. Напряженно ответил отец Лотар. «Но как христианский священник, я не могу не обращать внимания на то, что должно меня настораживать. Если мне говорят, что в раю человека встречают существа, весьма подходящие под описание суккубов, я должен спросить себя, а наверное ли это рай? Это больше походит на ад. Если луна выставляется главным символом некой религии, как я могу не вспомнить о том, что от культа луны неотделим сатанизм? А я не могу представить себе, как можно всерьез верить в сатану, в ад, да и в рай, строго говоря, тоже. Они, по-моему, просто психи, фанатики со снесенной крышей. А вот вы, простите, ваше преподобие, но я не хочу врать. Да ничего, где-то тут была эта штука. Ага, сейчас доберемся с комфортом. Фонарь выхватил из темноты тележку с длинным рычагом-палкой, напоминающим детские качели. Роскошь, дрезина на ходу. В самом деле, шикарное у вас средство передвижения, ваше преподобие. Переведем ее на основной путь. Священник, высвобождая руки, прикрепил фонарь к комбинезону. Погоди, я перевожу стрелку. А теперь взялись. Уф. И Жен Оливье запрыгнул на узенькую платформу. Только как бы вы добирались, если бы отправились одни? Пешком? Зачем же? Так же бы и добирался. Вы хотите сказать, что гурия... «Это и есть этот самый суккуб?» И Жен Оливье казалось, что отец Лакар занимается все-таки изрядной ерундой. «Я хочу сказать, что дьявол, в общем, довольно часто выполняет свои обещания», — резко сказал священник. «Он говорит, ты получишь возможность иметь сношение с 72 черноокими красавицами. Превосходно, — думает человек, — но ему не приходит в голову спросить, а будет ли мне от этого хорошо?» Но когда одно из 12 врат этого примечательного места отворятся для него, будет уже поздно. Поздно будет кричать. «Вы смогли бы качать дрезину в одиночку?» — недоверчиво спросила Жен Оливье. «Сколько раз так делал? У нас еще в семинарии уделялось большое внимание спорту. Полезная привычка, как я не устаю убеждаться». Дрезина потихоньку набирала ход. «Ну так что ты хотел сказать о моей снесенной крыше?» «Я так не говорил. Что поменяется, если ты выберешь в мой адрес более вежливое выражение, чем в адрес мусульман?» «Вы правы, отец Лотар, а вы не играете в игру. Я могу понять, что вы очень любите мессу, и могу понять, что пока живы, не позволите всяким там запретить вам ее служить. Могу понять, что христианство – достаточно важная часть нашей культуры, чтобы за нее можно было умереть. Но все-таки эти штуки – дьявол там, демоны, ангелы, рай, ад. Я думал, что даже священники давно уже считали это, ну, как бы символами. Поколения католических священников, что считали дьявола риторической фигурой, остались в прошлом». Резко, в промежутках между качанием рычага, заговорил отец Лотар. «Думаю, они горят в том самом аду, который также почитали за риторическую фигуру, эти священники XX века. Из-за них римская церковь пала, а затем перестала существовать. Именно они сказали, как в дурацком анекдоте, и вы правы, и вы правы, и вы по-своему правы. Все народы идут к Богу, только каждый своим путем. Незачем и миссионерствовать, коли так. А без сознания того, что является единственным сосудом истины, церковь Христова не живет. Это глаз без зрения, тело без души. Столетиями римская церковь говорила: «Права только я». В 20 веке ее разъел либерализм, и она сказала: «Всяк прав по-своему». На этом католицизм кончился, начался неокатолицизм, то есть слегка театрализованная гуманистическая говорильня. Знаешь, как нас учили в семинарии? Если святое причастие упало на пол, священнику надлежит сперва опуститься на колени, вылизать в этом месте камень, а затем взять специальное долото и стесать в порошок слой, которого причастие коснулось. Ну, этот каменный порошок тоже потом надо собрать, словом, много чего еще надо делать. И все это может не казаться человеку идиотизмом только при одном условии. Он должен верить, что имеет дело с плотью Христовой. А если он считает, что присуществленная обладка – это как бы плоть Христова, символически плоть Христова, то можно просто поднять и в карман положить, а потом спокойно ходить по этому месту, как и делали уже 70 лет неокатолики. Еще интересней, лишние обладки они после мессы вообще выбрасывали. Ты подумай, лишнее тело Христова. Разве захочется умереть за обладку, которую ты сам вытряхиваешь из потира в мусорное ведро? И вот, когда настоящий враг, почитающий истиной только себя, а сговорчивых либеральных католиков втихую дураками, пришел, никто и не захотел умирать. И вместо них умерла римская церковь. Не совсем никто. Мой дед, он был... Все в нашей семье были министрантами Нотр-Дам. Он был убит, когда ваххабиты пришли захватить собор. Он умер за Нотр-Дам, а священник сбежал. Так ты внук мученика? Ты счастлив, он стоит за тебя. Но ведь дед-то как раз и был этим, неокатоликом, как вы говорите. Он и ходил к нелатинской коротенькой мессе, и причастие, наверное, в руку брал. Он мученик, прочее неважно. Пойми, не мирянину решать, как обращаться со святым причастием, какой должна быть месса. Неправильно наученного мирянина Господь простит. Вся ответственность на духовенстве. Вот Господь и послал твоему деду стойкости, а священнику не послал. И все же таких, как твой дед, было мало, очень мало. Неокатолицизм разъел веру. Нетрепетное обращение с причастием, отсутствие постов, тут слишком много соблазна и для мирян. Дрезина летела в темноте. Луч света слишком быстро скользил впереди, чтобы что-то можно было разглядеть в нем. «Погодите-ка, отец Лотар!» Вдруг дошло до Жена Оливье. «Сколько же вам лет?» «Мне 32 года». «Так как же вы могли учиться в семинарии?» Священник засмеялся, ритмично орудуя рычагом. «О, я успел официально проучиться целый год. Только потому, конечно, что семинария не была неокатолической, их-то все позакрывали 2 годами раньше. А я успел застать семинарию Флавиньи, фантастическое место — Там был монастырь еще во времена Карла Мартелла. Представь только, я жил в стенах, что помнили времена, когда Франция даже еще не почиталась возлюбленной дочерью церкви, а только зарабатывала свое право на этот титул. И камни их помнили, я это чувствовал. Лет мне было, как тебе, в эти годы очень обострен внутренний слух. В конце 20 века, понятно, древний монастырь сделался никому не нужен. Стены выставили на продажу. И несколько духовных детей монсеньора Марселя Лефевра купили их для священнического братства святого Пия X. Так же, как и стены семинарии Экон в Швейцарии. Раньше три младших курса семинарии размещались во Флавиньи, а в Эконе учились старшие семинаристы. Но это уже с десятых годов изменилось. Во Флавиньи стал преподаваться полный курс. Отец Лотар замолчал, вспомнив вдруг, как вернулся домой на пасхальные каникулы, семинаристом, уже несколько месяцев, как получившим благословение на сутану. В комнате, привычной, но такой уже чужой, сидел на кровати потрепанный плюшевый медвежонок, с которым он спал все детство. Ну, на такое способна только его мама. Медвежонок был наряжен в новехонькую сутанку с белым воротничком. Лотар прикрыл сперва дверь, а потом уже взял медвежонка на руки. «Да, брат, мы с тобой оба за это время покрутели». Господи, как же он гордился этой первой суконной сутаной до полу, и какая же она была тогда неудобная. Особенно неудобно было играть в футбол. Третьекурсники злорадно пугали, что на летних каникулах, во время общего выезда в Альпы, придется еще и заниматься в мундире альпинизмом. «Либо это будет единственное ваше платье, либо вы никогда не будете в нем сами собой», приговаривал старенький аббат Флориан, помнивший еще самого Лефевр. Никаких уступок веку сему. Жизнь шла неспешной средневековой чередой. Никаких мобильников, интернет только в библиотеке. Крошечная келья, прискучного вида, невзирая на древность здания. Больше она походила на номер в беззвездочной гостинице, чем на келью. Стен не четыре, а строго говоря две. В одном простенке окошко, в другом дверь. Стол, стул, кровать, шкаф, маленькая раковина в углу. Мыться изволь бежать в общий душ. Вместо халата та же сутана на голое тело. Нельзя держать ничего съестного. Даже баночки кофе или пакетиков чаю. Филиппу Кенберу, его сокурснику, частые чаепития рекомендовал врач. Он получил официальное разрешение. Нет, не поставить в келье чайник. Заходить в неположенное время на кухню и там заваривать себе чаи сколько угодно. В келье так тесно, что два человека одновременно постоянно толкали бы друг дружку локтями. Но двух человек одновременно в келье не может быть. Если соученик попросит разрешения покопаться в твоих книгах, ты, конечно, можешь его пригласить. Ты отворишь его, пропустишь внутрь и останешься дожидаться, стоя в открытых дверях, пока он выберет необходимое. Если поиски затянутся, можешь, конечно, отойти сам за каким-нибудь делом. Но войти внутрь ты не можешь. Правила монашеского общежития, с которого взяты были поздние правила семинарские, сочиняли не дураки. «Нет такой дисциплины, которую вы не одолели бы по книгам», — повторял все тот же аббат Флориан. «Шесть лет в семинарии нужны не ради знаний». Он, конечно, слегка преувеличивал, этот аббат Флориан. Одна дисциплина была все же не такой, чтобы одолеть ее по книгам. Прикладная литургика. Оказавшись в том зальчике в первый раз, Лотар решил было, что попал всего лишь во внутреннюю часовню. Зачем было ее запирать семью замками, печатать семью печатями? Боже упаси пускать в ту дверь мирян. Комната синей бороды, да и только. Ну и что? Алтарь, табернакль, свечи, все, что нужно для службы. Фальшивый алтарь, не настоящий потир, игрушечная часовня, тренажер. Кадила выше, кадила ниже. Не туда, сначала вниз. Слишком широкий взмах. Заново. Аремус. Нет, сначала. Аремус. Заново. Аремус. И так по 20 раз кряду. Все остальное ему ведь и пришлось доучивать потом по книгам. Литургику теоретическую и гомилетику. Богословие догматическое и богословие моральное. Латынь, древнегреческие азы. Но никакие книги не отточат жеста рук, взмаха кадила, не выпрямят спины, не выровняют шага. Как же хорошо, что был хотя бы этот, один год. Солдатский, казарменный год, когда вся сила воли собирается для того, чтобы от собственной воли отказаться. Какая же это монотонная тяжелая проза. Будни хранителей чаши Грааля. Романтизму достает ненадолго. Говорили, во Флавини поступают каждый год человек 15-20. Икон заканчивает каждый год человек 5-10. День, начатый до рассвета с мессы. Длинной трапезы почтений святых отцов. За 15 минут до конца обеда, правда, ректор дает знак прекратить чтение. Это означает, что можно поболтать за бокалом красного. Но эти 15 минут – не единственное время для болтовни в течение дня. Сразу после обеда – час, посвященный прогулке по монастырскому саду. Раз-другой ты, конечно, можешь молча побродить по аллеям в одиночестве. Но если ты будешь гулять один каждый день, тебя очень скоро вызовет модератор. Священник должен быть открыт к людям. Это время отведено общению. Скажет все тот же аббат Флориан, убитый, кстати, в Пикардии 5 лет назад. Зато после комплитория, часов с 9 вечера, уже не пообщаешься ни с кем. Наступает большая тишина, до утра. Говорить запрещено. Великий пост иногда объявляются целые дни большой тишины. Даже на кухонном дежурстве надлежит показывать знаками. Вертишь в руке картофельну, сжимая другой незримый ножик. Где, мол? Кивок головой в ответ. В том ящике. Нет, что там казарма? В казарме никому нет дела до твоей внутренней жизни. До того, проводишь ты досуг один или выделяешь кого-то из прочих, что в семинарии тоже отнюдь не приветствуется. Гордость, оборачиваемая во благо. Я избранный, из немногих. Горечь, отравляющая течение дней. Нас слишком мало, избранных. От 5 до 10 священников в одном выпуске. И это на всю Европу. А иной раз и с Азией приходится делиться, и каждый раз это вызывает недовольство. Еще бы. В 6 утра я служу мессу у себя в Сан-Кантене, жаловался один старенький аббат. Потом прыгаю в автомобиль, благо одно мне лошадиных сил не занимать. Мчу как автогонщик, вторую мессу служу в Гизе. Оттуда гоню в Лаон, и хорошо, если с Божьей помощью успеваю хотя бы начать литургию до полудня. Уже в Лаоне и завтракаю, хотя, честно говоря, из Гиза до Лаона без чашки кофе за рулем тяжело. Но только при таком вот каторжном образе жизни, молодые люди, не стоит утешать себя сознанием востребованности твоего труда. Это все не от переизбытка верных, а от малого количества нас. Католиков ничтожно мало, а нас, их пастыри, еще меньше. Что ж, Лотар был к этому готов. Был готов ко многим скорбям из тех, о которых предупреждал аббат. Господи, как же его звали? Аббат Белев. И ко многим другим. Он был готов к тому, что служить, скорее всего, придется в каком-нибудь старом амбаре, что по дороге в этот амбар он будет проходить мимо какой-нибудь прелестной барочной церковки, превращенной в туристический центр с музеем и сувенирной лавкой, или, что еще больнее, мимо какого-нибудь псевдоготического ли, классицистического ли храма, не представляющего архитектурно-исторической ценности и по требованиям местного населения, отданного под мечеть. Его готовили, и он был готов. Но к тому, что прервало его обучение, не был готов никто. Правительственные войска оцепили Флавини во время мессы, потому что никто этого не заметил. Но что бы изменилось, если бы обитатели семинарии увидели что-то прежде, чем солдаты растеклись по кельям, коридорам и залам? Ну, можно было забаррикадироваться, просидеть несколько суток в осаде. А что толку, пресса бы не отреагировала. Ну, съехались бы верные, встали бы лагерем, с детьми, с крестами, с иконами. Не дай бог, кто-нибудь бы пострадал. Флавини было ликвидировано правительственным распоряжением, а на его закрытие бросили войска, что состояли тогда на 2/3 из мусульман, а на 1/3 из неверующих французов. Последние таращились на облаченных в сутаны семинаристов и преподавателей, как на каких-то экзотических дикарей, откровенно развлекались. Когда преподаватели торопливо укладывали летаргическую утварь, стремясь предотвратить прикосновение к ней рук непосвященных, кто-то из диаконов послал Лотара поискать пустых картонок и шпагата. Вспомнив, что изрядный запас должен быть в кладовке на 2-м этаже, 3 дня назад он сам распаковывал доставленные со склада пачки бумаги для принтера, блокноты, ручки. Лотар помчался по лестнице. Двери в комнату синей бороды оказались распахнуты настежь. Там хозяйничали двое парней-французов, несомненных французов. Один, рассевшись на полу, хлебал воду из потира, пустая бутылка валялась рядом. Другой с любопытством вертел в руках табернакль, ухваченный с алтаря тренажера. Лотарь, заходя в зал, еще сам не зная с какой целью, не сумел сдержать смеха. Вообразили, значит, что разоряют часовенку. Интересно, определят ли их черти на не самую горячую сковородку ввиду несоответствия намерений и результату? «Ты-то чего смеешься?» — изумился солдат, невольно поднимаясь на ноги. «Что это тебя разобрало, а, аббат?» «Я еще не аббат». Лотар с удовольствием направил кулак в слабо развитую челюсть военнослужащего. «Зато ты уже идиот». Как же все-таки невыносимо мало было этого единственного года во Флавиньи. Года и 1 сентября, если точнее. «Здесь бы нам надо слезть и перевести стрелку». Священник перестал раскачивать рычаг. Что ж, уж на что хорошо Эжен Оливье сам ориентировался в подземельях метрополитена, надлежало честно признать, что у отца Лотара это выходило не хуже. Вскоре путь во тьме продолжился. Но никогда еще Эжену Оливье Левеку не было до такой степени не по себе, до такой степени жутковато в безопасном и надежном мраке подземелья. Быть может, потому что он занимался сейчас тем, чего также не делал никогда в своей жизни. Он представлял себя мусульманином. Даже не нынешним, а из тех, из шахидов, которых так много было в начале столетия, когда они еще только устанавливали свое полумировое господство. Вот он, с бандой таких же, ворвался с огнеметом в детский садик, в разгар какого-нибудь смешного праздника, допустим, жирного вторника, когда малыши восторженно калякают друг дружке рожицы углем и акварелью, водят хоровод и лакомятся блинами. И вот эти детишки уже заложники, уже можно объявить, что за каждого раненого повстанца их будут убивать по трое, по пять, цифра зависит от количества, какое удалось захватить. И выставлять условия, за невыполнение которых детей тоже станут убивать. Например, чтобы отменили закон о хиджабе. Ведь, кстати, так они и добились своего тогда. После 2 или 3 захватов заложников, наши деды и бабки сами потребовали от правительства, чтобы, значит, прекратило подвергать риску жизни их детей. А мусульманки пусть ходят в школу в чем хотят. Сначала угрозы, потом, чтобы испугать побольше. Первый ребенок, пристреленный на глазах у других, уже боящихся даже плакать. А полароид с беззащитным трупиком, крупным планом, отправить на волю с заложником, по какой-то прихоти выбранным жить. Но они знают, что любое заключенное с ними соглашение можно признать недействительным, когда все заложники будут освобождены или перебиты. У них только одна цель – устрашить, сломить. Поэтому они в общем готовы умереть. Пусть наширявшись энергетиками, но более-менее в своем уме, готовы. Вот, забрызганный невинной кровью, он звонит домой, куда-нибудь в Эмираты, прощается с матерью, сообщает, что идет к Аллаху. Та призывает на него всяческие благословения, сообщает, между прочим, что уже пригласила гостей на его свадьбу с черноокими небесными девами. Вот он, наконец, падает среди тел своих жертв. А потом? Есть ли что-нибудь потом? Хорошо, есть или нет, даже не важно. Главное, он сам верит, что есть. И во что же он верит? Вот ему открываются врата, ведущие в место, где текут 4 реки. Одна из молока, одна из меда, одна из воды и одна, между прочим, из вина. Неужели стоило убивать детей ради бесплатного меда? Пусть он думает, что стоило. Ох, как же трудно в это въехать. Вот к нему выходят навстречу эти черноокие, целая толпа, все одинаково красивы, все жаждут заняться с ним любовными утехами. Будут ли они вести какие-то разговоры, или сразу, так сказать, к делу? Да и умеют ли они говорить? И о чем? Они же не люди. Это только секс. Только алые рты, белые руки, слишком белые, мертвенно-белые, лунные, хваткие, цепкие руки. Они не живые, значит, они мертвые. Ох! И Жен Оливье тряхнул головой, стряхивая жуткое наваждение. «Ну вот мы и на месте», — сказал отец Лотар. Глава 9. Дом конвертита. В окнах автомобиля промелькнула станция метро Клюни. «Здесь рядом раньше был музей Средневековья», — чуть сдавленным голосом сказала Анетта. «Моя бабка водила меня туда, когда я была совсем маленькая, лет 4. Там был такой гобелен, дама с единорогом. До сих пор помню. Потом его, надо думать, сожгли. Знаешь, девочка, мы скажем моим домашним, что ты моя троюродная племянница из гетто. А зовут тебя, скажем, Николь. Мне всегда нравилось это имя, если бы... Ну да неважно. Меня зовут Жанна. Как же все-таки трудно говорить, не встречаясь взглядом. И как-то душно в этой плащ-палатке с непривычки. Конечно, ей раньше доводилось эту дрянь надевать, но почему-то, стоит ее скинуть, сразу забываешь, какое это сомнительное удовольствие. Думаю, незачем придумывать другие имена, ведь я не из гетто. А где же ты живешь? В голосе женщины послышалось недоверчивое изумление. Нигде. Жанна пожала плечами, позабыв вновь, что этого не видно. Но этого не может быть. Да еще как может. Я уже 4 года нигде не живу. Мало ли хороших людей, у которых можно переночевать или вещи оставить. Анетта не ответила. За тканью паранджи не было видно, как отнеслась она к словам Жанны. Автомобиль въехал в ограду сада, окружившего двухэтажный особняк под высокой черной крышей, каких много строили в 17 и 18 веках. Жанна невольно отметила, что прозевала, как зажглись в этом году розовые свечки каштанов. Ведь еще позавчера каштаны не цвели. «Заходи, деточка». Анетта оставила автомобиль прямо на дорожке, как человек, привыкший к всегдашнему наличию слуг. Давненько никто не называл Жанну деточкой, притом совершенно искренне. В странный же дом они вошли. Сколько раз доводилось Жанне видеть заложенные окна снаружи, но вот изнутри — никогда. А эти высокие окна в каменных рамах, когда-то начинавшиеся на вершок от пола, как же славно они заливали комнату солнечными лучами, какой вид открывался на небольшой сад с этими свечками каштанов. Верно, благочестивые и сочли сад уж слишком небольшим. Изнутри каменные наличники давно исчезли под натиском шикарного ремонта. Так и казалось, что зашел в подвал, поравнявшийся с землей только самым своим потолком. К подземельям Жанна, понятное дело, давно привыкла, но чтоб вот этак нарочно отгородить себя от света... Даже в гетто окошки весело сверкают чистыми стеклами, а от благочестивых хозяйки отгораживаются занавесками. Шикарный, конечно, подвал. Даже в передней ковры, драпировки, дикое количество дурацкой чеканки по металлу. Резные лестницы наверх, резные двери, резные внутренние арки. Жанна не сразу даже обратила внимание на старую женщину, что открыла им дверь. Очень уж незаметно она это сделала и сразу скользнула куда-то к бархатной драпировке. «Да не как госпожа осец гости, вот радость!» Старуха была тучной, а ее слащавый голос спорил с жесткими чертами лица, с хищно очерченным разлетом черных бровей, с колючими глазами, похожими на черносливины, с крючковатым носом, с темным пушком над узкими губами. Она-то, конечно, не была француженкой, это было б ясно, даже говоря на по-французски, а не на гадком лингва франка. «Принеси свертки с заднего сиденья», — отозвалась хозяйка, увлекая Жанну вглубь дома. «Да, Зурайда, эта девочка — дочка моей кузины Берты, которая живет, ну, ты знаешь». «Да неужто госпожа одна ездила в такое место?» Служанка всплеснула руками. «Конечно, нет», — раздраженно ответила та, что назвалась Анеттой, но голос ее, вроде бы капризный, на самом деле напрягся, как струна. «Девочку привез родственник, у которого выправлены документы на передвижение по Парижу. Ну, что ты встала, Зурайда? Поторапливайся!» Старуха окинула Жанну тяжелым взглядом, отскочившим, впрочем, от паранжи, как пуля от бронежилета. Что она хотела увидеть, кроме небольшого роста? Но можно было не сомневаться, что она еще улучит минуту приглядеться. Пройдя в высокую большую комнату, с которой, судя по всему, начиналась уже женская половина, Анетта, или Осет, небрежно скинула паранджу прямо на ковер. Прежде чем Жанна успела последовать ее примеру, послышалось звяканье маленьких бубенчиков, и из внутренних покоев выбежал девчушка не старше 15 лет.
«Ой, мама, а у девочки как раз такое одеяние, как я просила купить!» — воскликнула она, бросаясь к Анетте. «Вот видишь, этот цвет в моде, вот видишь!»
«Не такое, а то самое! Это и есть твоя тряпка!» — Жанна выскользнула из паранджи.
«Уф! Большая, конечно, разница, какого цвета эта гадость!»
«Моя дочь Иман!» — спокойно произнесла Анетта.
«Иман, нашу гостью зовут Жанна. Проведи ее к себе, займи. Я распоряжусь, чтобы вам принесли что-нибудь полакомиться».
Иман еле кивнула, совершенно ошеломленная. Не говоря друг дружке ни слова, девушки прошли в две соединенных аркой комнаты, видимо, и принадлежащие Иман. Молчание затягивалось. Жанна уселась на мягкий кожаный пуф. Она не ощущала ни смущения, ни беспокойства от более чем странного положения, в которое угодила. Напротив, ею владело странное чувство, что она вроде бы и вправе войти в этот дом, вроде бы и вправе знать правду о его хозяевах. Иман не села, только грациозно оперлась коленом в такое же кожаное сиденье. Она глядела на Жанну во все глаза, которые распахивались все шире. Не оставалась в долгу и Жанна. В отличие от Жанны, Иман была идеально сложена, вот только ей не мешало бы скинуть килограммов 5 лишних. Обтянутые черными лосинами ляжки и ягодицы были пухленькими, да и голый животик никак нельзя было назвать впалым. На ней было нечто из розового шелка с блестками, скорее удлиненный лифчик, чем короткая кофточка. Браслетики с бубенчиками на запястьях, заколки и булавки в поднятых на затылок волосах. Младше на год или два. Иман была с Жанной одного роста и обещала обогнать, но это, похоже, объяснялось не конституцией, а просто хорошим питанием в детстве. Комнаты были под стать своей обитательнице. Над изголовьем, застеленной вишневым шелковым покрывалом кровати, красовался розовый атласный полог, бесполезный по конструкции, но очень кокетливый, в лентах и рюшах. Предметы девичьего досуга валялись везде, на коврах, на диванчиках, на столиках. Бисер всех цветов в прозрачных коробках, в таких количествах, что казался крупой из сказочной кухни какой-нибудь колдуни. Мулине и шелк, пяльцы, канва, вовсе детские наборы всяких мозаик. Только кукол не хватало, но их, конечно, и быть не могло. Зато было много сладостей, которым, строго говоря, вообще не место в комнатах. Во всяком случае, родители Жанны в детстве за такое дело ругали. Здесь же, очевидно, считалось само собой, чтобы под руки то и дело попадались коробочки рахат-лукума и халвы, и конфеты, и орешки, фисташки, жестянки печенья, вазы с фруктами. «Что тебе показать?» — с капризной ужимкой произнесла Иман, выпрямившись, потягиваясь с кошачьей грацией. «Хочешь, посмотрим вместе мои украшения?» «Покажи», — усмехнулась Жанна. Иман тут же притащила какую-то огромную чеканную шкатулку, уселась на полу около Жанны, принялась возиться с замком. Как же все-таки странно было на нее смотреть. Голубые глаза, ну точь-в-точь, как у Гаэль Мусальтен, округлый подбородок, как у Мадлен Мишен. Но какая чужая, уж никак не свойственная подружкам Жанны лень в каждом движении, сколько праздной скуки в каждом жесте, в каждой интонации голоса. «Браслеты мне папа подарил на 13-летие». Иман, уже откинувшая крышку своего ларца, скинула свои побрякушки с бубенчиками и нацепила на одну руку что-то невероятно тяжелое в мелких симметричных узорах. «Их два, видишь? Папа, между прочим, заказал эту пару в 8-м округе. В том бутике заказы принимают за 2 месяца по записи. Ну, я не буду оба надевать. Этот жемчуг мы с мамой купили, правда, всего-навсего в галерее Лафайет, но он мне так нравится». Но браслеты, конечно, эксклюзивная вещь. Нет, я все-таки, пожалуй, надену оба. Посмотри, здорово, да? Жанна и без того смотрела на точеные белые руки, отяжеленные золотыми наростами, словно ствол березки грибом-паразитом.
Ты что, мышцами качаешь, что ли, раз уж у вас гантели запрещены?
Жанне вновь вспомнилась Гаэль. В отличие от нее самой и Мадлен, Гаэль Мусальтен любила и умела быть красивой. «Вот Гаэль — настоящая парижанка», — вздыхала мадемуазель Тейс,
терпеливо слушая рассуждения о том, что в туалете должна быть только одна дерзкая деталь, либо уж декольте с длинной юбкой, либо мини с глухим воротом, а иначе это ведь совсем по-другому называется, верно? Что бриллианты не живут в золоте, и что вообще золото хуже серебра. Не так уж много оставалось у мусальтенов как золота, так и бриллиантов, но как же играл ее единственный сапфир в своих тончайших золотых лапках, незаметных в 10 шагах, словно камень присел на палец отдохнуть и убежит, когда захочет. Вблизи он походил на глаз с золотыми ресницами и действительно смотрел на тебя, сам по себе. Или так он оживал только на руке Гаэль? «А что такое гантели?» — Иман наморщила лоб. «Ну, такие тяжелые штуки поднимать, чтобы руки были сильнее», — вздохнула Жанна. «Так это ж спорт, а спорт — харам. Вот я и говорю, что твои браслеты вместо спорта». «Тебе не нравится?» — Иман надулась. «По-моему, кошмар». Иман обиженно захлопнул шкатулку. Повисла неловкая пауза, которую обе собеседницы решительно не представляли, чем заполнить. «Хочешь, Казинаков?» — Иман протянул Жанне, подвернувшуюся под руку глянцевую коробочку. «Спасибо, я их не люблю». «А какие ты сладости любишь?» — произнесла Иман немного увереннее, входя в роль гостеприимной хозяйки. «Да не знаю», — Жанна пожала плечами, «но люблю, например, карамельки со сгущенным кальвадосом». Таких конфет водилась огромная банка у старого месье де Люскера, министранта катакомбной общины. Он их страшно берег. Жанне никогда не доставалось больше 2 штучек разом. В желтеньких обертках с портретиком Вильгельма Завоевателя белые конфеты, когда-то прозрачные, затуманились изнутри. Но какой сладкой горечью обволакивала небо их янтарная начинка. «Кальвадос — это место, где Ла-Манш». Похоже, слегка обиженный тон вообще был обыкновением Иман. Причем тут конфеты? Кальвадос — это еще и яблочная водка, которую в этом месте раньше делали. «Водка?» — Иман словно укололась иголкой одного из своих многочисленных рукоделий. «Ты пробовала водку? В самом деле? И тебя не наказали плетьми?» «Чтоб меня бить вашими плетьми, меня еще поймать надо». Пребывание в гостях уже начинало изрядно надоедать Жанне. Пожалуй, пора и честь знать. «Послушай», — Иман многозначительно округлила глаза, — «я ведь не маленькая, прекрасно понимаю, что ты из гетто. Но ведь не совсем же ты кафирка, наверное, все-таки ты обращаемая или нет?» «А ты как думаешь? Кстати, извини, конечно, но это не я кафирка, а ты сарацинка». Осет металась между тем по кухне, не замечая неодобрительных взглядов кухарки. Поднимая крышки кастрюли и сковородок, заглядывая в духовки и грили, она пыталась угадать, какое из приготовленных к обеду блюд может все-таки понравиться этой девочке, так неожиданно переступившей их порог. Она отдавала себе отчет, что немного покривила душой. Не так уж и нужно было Жанне это убежище. По ней было как-то заметно, что есть ей куда пойти в огромном городе и без Анетты. Ей самой, прежде всего ей самой, отчего-то было очень важно, чтобы девочка провела хоть несколько часов в ее доме. Безумно хотелось ее хоть чем-то угостить, хоть чем-то одарить. Это напоминало безумие, но Осет казалось, что только если Жанна съест хоть кусочек ее угощения, на душе станет хоть немного легче, хоть чуть-чуть угаснет это невыносимое чувство неприкаянности. Это невыносимое чувство ни на мгновение не оставляло Осет с того часа, когда она так испугалась своей приятельницы Зейнаб. Конечно, Зейнаб всегда была для нее просто амбициозной дурой. Но ведь не в новые времена, не при исламе придумано, что жены должны поддерживать мужей приятельством с супругами нужных деловых знакомых. Всегда это было, это лишь правило игры. Жизнь, включавшая в себя, кроме приятных обязанностей, вроде ведения дома и воспитания детей, обязанности обременительней, вроде светских отношений с дурой Зейнаб, текла себе своим чередом. Но отчего вдруг все показалось таким чужим, отчего повеяло таким детским ужасом, словно она заблудилась в лесу с чудовищами, когда безротый тюк рядом с нею закричал среди осколков и ворвавшегося в пассаж уличного шума. Словно это была не Зейнаб в своей паранже, а какое-то привидение, нечисть, у которой что-то невообразимое вместо лица, Что-то страшней обвалившихся черт прокаженного, страшней оскала ожившего мертвеца таилось под этой тканью. Она пыталась успокоить себя доводами разума. Конечно, неожиданная насильственная смерть Кади Малика все же стресс даже для нее, кому этот Кади всегда был глубоко антипатичен. Но не помогала, не отпускала. Чуть легче стало только с появлением этой девочки, Жанны, и хотелось задержать ее еще хоть немного. А кто это такие сарацины? Нельзя было отказать Иман в том, что она уж никак не ленилась задавать вопросы. Последователи Магомета. Так вас еще называли в те времена, когда Карл Мартел ваших расколошматил. Карл Мартел был разбойник, он был худший из кафиров. Иман раздула ноздри в злости, и вдруг, как ни странно, сделалось похоже и на Гаэль Мусальтен, и на Мадлен Мишен, и на Женевьеву Бюсси. Он горит в аду, он был грязный негодяй. Он был твой предок, дура. Жанна не отвесила собеседнице за трещины, отнюдь не из соображений приличия. Просто давала себя знать усталость, уж очень пестрого дня, в котором смешались гневная боль и азарт погони, мстительное торжество, испуг. А вот теперь еще этот странный дом. Даже для Жанны с ее всегдашней кипучей энергией впечатлений выходило многовато. Но кроме того злая, спорящая Иман импонировала ей больше, чем щебечущая над своими безвкусными бирюльками. «Это не важно, вообще не важно, кто человек родом. Важно, чтобы он исповедовал истинную веру. То-то вы все пятки арабам вылизали, что не важно. Ну, они все-таки же потомки пророка, в смысле, среди арабов есть его потомки», — неуверенно возразила Иман. «А мы потомки того, кто этих потомков пророка лупил смертным боем». Жанна вздохнула. «Да предки бы всем скопом ушли в монахи, когда бы знали, что могут породить таких, как ты. Правда все равно важней». «Вот именно. Только ты-то откуда можешь знать, что такое правда? Ты ж не девчонка, ты кукла ходячая. Тебя наряжают, кормят, холят, вложили тебе в голову полторы коротеньких мыслей, и те руками трогать не велят. Сейчас ты родителей слушаешь, потом тебе мужа выберут. Не ты, а тебе, бери, что дают. Потом будешь слушаться мужа, нарожаешь детей. Затем состаришься, не вылезая из дому, и помрешь. А потом ничего для тебя не будет. Вообще ничего. Пустота». «Это ты так считаешь?» Иман краснела и бледнела от злости, но в ее глазах скакали мысли, пытаясь выстроиться для атаки. «Вот и нифига подобного!» Жанна рассмеялась, довольная, что птичка угодила в немудреный селок. «Я считаю совсем другое. Я считаю, что у тебя есть бессмертная душа, и что душа твоя попадет в ад, потому что это душа вероотступницы, душа служанки гонителей Господа Иисуса Христа. А то, что после смерти для тебя вообще ничего не случится, что ты растворишься в пустоте, так считаешь ты сама. Ты сама думаешь, что твоя жизнь кончится вместе с телом». «Что за глупости? Уж, конечно, я не думаю, что моя жизнь кончится вместе с телом». «Ты мусульманка?» «Мусульманка. Значит, ты так и должна думать, и никак иначе». «Просто вы, кафиры, ничего не знаете», — просияла Иман. «Мусульманская девушка знает, что если будет молиться 5 раз в сутки, если совершит хадж, если...» «Да перестань ты пальцы загибать, то она попадет в рай», — закончил Иман торжествующе. «Сейчас ей. Рай — это ваш того, для мужчин. У мусульманской женщины души нету, как у собаки или вон рыбки в твоем аквариуме». Жанна кивком указала на роскошный стеклянный ящик с воздушными фонтанчиками и кораллами на дне. «Я лучшего о тебе мнения, чем ты сама». «Неправда. Имам Шапелье говорит...» «Да мозги пудрит твой имам Шапелье. Благо, это легче легкого. Они ведь у вас мозги-то такие же нетренированные, как...» «Как ты смеешь такое говорить об имаме?» Жанна уж не стала добавлять, что посмеет при случае еще и отправить имаму Шапелье вслед за имамом Абдуль-Вахидом. Ее вдруг охватила острая брезгливая жалость к этому жалкому тепличному цветку, посаженному благоухать для услаждения мужского обоняния. Где-то через несколько комнат вдруг послышался плач ребенка. «Это Азиза, моя сестра», — пояснил Иман, о чем-то вздохнув. «Ей скоро 2 годика». Жанна поняла вдруг еще одну странность этого дома. Похоже, у Иман только одна сестра, а у ее отца одна жена.
Не так много требуется и служанок для трех женщин. Между тем эти пышные праздные комнаты просто нашептывали, что женщин должно быть в них много, женщин приказывающих и женщин прислуживающих, одинаково интриганствующих, перемывающих друг дружке кости, борющихся меж собой за мужское внимание и власть над себе подобными. Лишенная этой видимости деятельной жизни, яркая скорлупа зияла пустотой. «Эх, жалкий же вы народец, конвертиты! Стоит ли так рядиться под арабов? Все равно вы застряли где-то на полпути между ними и французами». «А вы, кафиры, говорят, жуткими гадостями занимаетесь», — продолжил Иман, но как-то тихо, словно ощутив перемену настроения Жанны. «Вот скажи, это правда, что у вас нет деления, какая рука для чистого, а какая для нечистого? А на кое оно нужно?» «Нет, ты в самом деле и ешь, и чистишься теми же руками», — Иман поежилась. «Меньше надо дерьмо трогать», — отмахнулась Жанна. «Есть такая штука, туалетная бумага называется. Полезное, между прочим, изобретение человечества. В Пантенском гетто один старик, кстати, здорово разбогател на ее производстве». Что половина денег, извлекаемых находчивым месье Труше из макулатуры и тряпья, уходит на взятки арабским чиновникам, чем изрядно облегчается жизнь его собратьев по несчастью, Жанна, конечно, промолчала. Вообще, много сейчас в гетто делается всякого разного полукустарным способом. Много фабрик, переделанных из старого гаража или подвала. И оборот копеечный, а себя окупает. И людям приятно покупать свое, а не с их заводов. Чашки шоколада и блюда с пирожками прыгали на подносе в руках осет, давно уже подслушивающий за дверью. Она сошла с ума. Она на самом деле сошла с ума. Как могла она вообще подпустить этого чужого опасного ребенка к своему? Разве не она так здраво радовалась всегда, что Иман растет уже вне той мучительной двойственности, в которой прошло ее собственное детство? Она не знает исполненных презрения взглядов бабки, замуровавшей себя в четырех стенах назло прихлебателям придурков. Ну, верит она в этого Аллаха, но ведь это же вроде сказок про красную шапочку. Потом вырастет, поймет, конечно, что никакого Аллаха нету, она же практичная умная девочка. Но соблюдать правила игры, конечно, будет. С волками жить, по волчьи выть. Если все блага жизни распределяются из рук фанатиков, что ж, фанатикам можно и подыграть. Главное – семья, благополучие семьи, душевное спокойствие Иман, а потом и Азизы. Все ясно и просто, так чего ж она сама-то вытворяет? Родители этой Жанны верно были безответственные эгоисты, пожертвовавшие будущим ребенка ради блажи с красивым названием исторической и религиозной ценности нации. Ну какой европеец, какой француз относится к религии всерьез? Так, любовались собой, позировали. А несчастный ребенок принял этот исторический миф о Христе за чистую монету, вырос ничуть не нормальнее арабов, только на выворот. Девочку уже не спасти, не вытянуть. Надо пресечь ее разговор с Иман, вовсе ненужный разговор, да еще Зурайда тут шляется с ушками на макушке. Сейчас надо вмешаться, сменить тему, покормить детей. А потом эта девочка уйдет, и оно, пожалуй, к лучшему. Но отчего кажется, что когда она уйдет, в доме сделается мертво, как в теле без души? «Нет, я на самом деле», — наседала Иман. «Ведь лучше же трогать грязное одной рукой, а чистое другой. Разве иначе не противно?» «Да чушь какая!» — отмахнулась Жанна. «Наши руки, так же, как и наши мысли, то и дело прикасаются и к самым грязным вещам, и к самым чистым. Только идиот считает себя стерильным в грешном мире лишь потому, что чистится левой рукой, а ест правой. Трогал грязь — вымой руки, думал грязь — вымой душу, а остальное — фигня». «Ну чего ты так все выражаешься?» «Уж извини, я не на клумбе выросла. Скажи лучше, почему у вас служанка, ну, старая, она ведь не француженка, так?» «Зурайда?» «Да уж, конечно, она не француженка. Мама говорит, косо смотрит, ну, если все в доме из французов». «Вы верно проголодались, девочки?» Поспешила войти осет. «У вас сложно проголодаться, в комнатах как на складе», отозвалась Жанна, улыбаясь своей барбарисовой открытой улыбкой. «Ведь в конце концов эти конверты не виноваты, что они просто слабаки.
Хоть какая-то еда в этом доме нормальная. Горячий шоколад, заваренный молоком. Это очень даже неплохо. Она, оказывается, здорово голодна. Рука потянулась к чашке и застыла прежде, чем на лице Асет успела погаснуть радостная улыбка. Детский плач давно уже переплетался где-то рядом с монотонной песенкой на лингва франка. Но только сейчас Жанна разобрала вдруг слова.
«Если в доме в аккурат полный выплачен закят, почивай спокойно ты и не бойся темноты. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. Если кто-то алчен был, часть дохода утаил, бойся глазки ты сомкнуть, на подушке прикорнуть. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. Злой шайтан владеет тьмой, кто придет к тебе домой, кто выходит из синей, злобных джиннов всех страшней. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. Враз трехпалая старуха схватит деточку за ухо, в темнотищу уведет, мама детки не найдет. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай».
«Да это просто Зурайда укладывает малышку», — покраснела Асет. «Угощайся, Жанна, что же ты?» «Спасибо, я уже сыта по горло». Жанна резко поднялась с мягкого пуфика. Голова немного кружилась. Как она вообще пробыла столько времени в этих душных комнатах без окон, пропахших сладкими духами, ароматическими палочками, сластями? Да здесь же дышать нечем. Мне пора уходить. Подожди, детка, куда же ты пойдешь в такое время? Тебя что-нибудь обидело? Нет, ничего». Жанна стремительно шла к дверям. Асет устремилась за ней. Иман, ничего не понимая, растерянно застыла на месте. «Ты ж забыла надеть паранджу». «Она не моя. Верните ее вашей дочери». «Жанна, тебе нельзя идти по городу без паранджи. Это опасно, очень опасно. Ты же должна понимать. Как-нибудь». «Погоди, хорошо. Я отвезу тебя сейчас, куда ты скажешь. Только, Бога ради, не ходи так по улицам». Асет в отчаянии притянула девочку за плечи. «Какого Бога ради? Аллаха?» Жанна резко высвободилась. Оказывается, погода успела перемениться. Понятно, что за заложенными окнами об этом не узнаешь. Между тем небо затянуло сизыми тучами, совсем не весенними. Первые капли дождя уже упали на дорожку между каштанами, по которой Жанна бежала к воротам. «Жанна, Жанна, если тебе что-нибудь будет нужно, приходи сюда, слышишь?» Ответа не последовало. Анетта, ощутив внезапную слабость, ухватилась о косяк двери рукой. За 31 год своей жизни она ни разу еще не испытывала такого полного, такого абсолютного отчаяния. «Девочка не придет сюда больше, никогда не придет». Теперь хлынуло, как из сорванного крана. Что же, к лучшему, под дождем люди куда меньше разглядывают других. Волосы и джинсы Жанны намокли мгновенно, ткань ветровки пару минут продержалась, прежде чем пропустить воду. Предателей нельзя прощать, нельзя, даже если у них красивые добрые руки, и они умеют не обидно сказать тебе «деточка», даже если они сами понимают, что предатели. Предателей нельзя прощать, даже если у них глаза, как у Мадлен, и подбородок, как у Гаэль, и они ни капельки своего предательства не понимают. Жанна бежала под серым дождем, к Люсиле, в затхлую, но такую недушную, такую просторную, крохотную коморку для хозяйственной химии, в укрытие, которое даст свой, надежный человек. А над Парижем стоял сплошной, идущий отовсюду молитвенный призыв муэдзинов, пронзительный, монотонно вибрирующий, словно кто-то резал исполинского поросенка в вертящемся барабане стиральной машины.
Глава 10. Сказка о старом короле. В толще бетонных стен блеснула водная гладь, живая, как огромный черный зрачок. «Мы сбились-таки, свернули от клиши крон», — с досадой воскликнула Жан-Оливье, спрыгивая с дрезины. «А уж ром нам вовсе ни к чему, разве что головастиков на ужин ловить. Дальше там затоплена вся платформа, вброд не перебраться». «Ну да, тут выход грунтовых вод», — отозвался отец Лотар без тени досады. «Но мы их сейчас спустим». «Как, то есть, спустим?» «Я не сомневался, что ты видал это подземное озеро, но похвастаюсь, едва ли ты знаешь, что оно возникло не само собой. Это искусственное затопление. Я знал инженера, который его устроил. Сейчас только бы мне найти веревочку, что вытаскивает пробку из этой ванны». Отец Лотар осторожно двигался вдоль стены, планомерно обшаривая ее выступы фонарем. Эжен Оливье подумалось вдруг, что ваххабиты ни при каких обстоятельствах не способны лишить парижан безопасных убежищ. Их так много, что, оказывается, даже он, партизан с детских лет, не знал, например, о тех, что нарыли в 20 веке в страхе ядерной войны. Добрую треть метрополитена они предоставили нам собственную ленью и раздолбайством, но ведь и без метрополитена места бы достало. Заложив красивый вход в катакомбы на Данфер-Рошпо, они, кажется, всерьез решили, что вывели из употребления многокилометровую дорогу скелетов. Как будто в них нельзя 100 раз попасть из такого же огромного канализационного коллектора. Париж уходит в землю запутаннейшим лабиринтом, никакие войска не способны его прочесать. Значит, они ничего не могут сделать, им придется всегда мириться с существованием партизан и катакомбников. Но ведь есть другой способ, против которого бессильны и катакомбы Парижа, и подземные городки под лесами Британии, и карстовые пещеры. Если эти детки полумесяца возьмут под абсолютный контроль жизнь при солнечном свете, тогда ох. Что толку в складах оружия, охраняемых скелетами предков, если в самом городе исчезнут явки? Его мысли прервал оглушительный звук низвергающейся воды. Даже в луче фонаря стало видно, как черная гладь встревожилась, завелась исполинской воронкой. Завороженные вращением, два человека стояли некоторое время молча, наблюдая, как стремительно мелеет подземное озеро. «Придется промочить ноги, если мы, конечно, не хотим ждать здесь 2 часа, покуда платформа просохнет, но тут есть где обогреться». Покрытие платформы было неразличимо под слоем грязи или тины, или чего там еще его могло затянуть. Сверху еще плескалась кое-где вода, но священник торопился уже сойти на недавнее дно. С отвращением хлюпая кроссовками по довольно вонючей грязи, Эжен Оливье последовал за ним. Миновав платформу, они оказались у небольшого проема, в котором угадывались ведущие вверх ступени. Вероятно, когда станция работала, здесь было служебное помещение. «Вода обыкновенно полностью закрывает вход», — сказал священник. «Осторожней, скользко». Не слишком большое, 60 метров помещение, куда поднялась лесенка, явно не затоплялось вместе с платформой. Приплющенное низким потолком, с покрытым линолеумом полом, оно было заставлено какими-то ящиками, тюками, закутанными в тряпки и пленку предметами. «Здесь, помимо всего прочего, главный церковный склад», — сказал отец Лотар, принимаясь разворачивать нечто, напоминающее очертаниями и размером небольшой холодильник. «Бомбоубежище куда комфортнее. И куда доступнее, не забудь. Уж слишком легко его обнаружить, хотя покуда Бог и миловал. Но мощи у меня там только одни, да и те заложены в переносную каменную доску. Подальше положишь, поближе возьмешь. Ну, сейчас мы с тобой приведем в действие электричество, а там можно уже и рефлектор включить. Я бы от горячего чая не отказался, а ты, юный левек». Озадаченный нарисованными священником оптимистическими перспективами, Жан Оливье уставился на явившуюся из оберток невнятного назначения железяку. «А что это, не в обиду, будь сказано, ваше преподобие за металлолом? Название я, конечно, тебе могу сказать, но едва ли ты его слышал. Невероятно много всякого антиквариата можно найти по сусекам городской жизни. Когда мы нашли эту вещь, она уже лет 70 пылилась без дела. А ничего, работает. Называется эта штука движок. Что, не объясняет, а? Отец Лотар довольно рассмеялся, что-то разыскивая среди ящиков. Скажу проще, это слабенький локальный источник электричества, работающий на солярке. Бывают и те, что на бензине. Такой бы и керосин охотно потреблял, только дай. Ага, вот она, солярка. Прими-ка фонарь. Похоже на консервную банку, по которой долго лупили кувалды, хмыкнул Жан Оливье. Вы, ваше преподобие, похоже, имеете привычку наглядно демонстрировать грешникам, что чудеса возможны. Во всяком случае, если сей предмет приведет в действие какую-то электрическую лампочку, не говоря уж про обогреватель, я это почту за чудо. Ну, если тебе так хочется чудес, отец Лотар наклонил канистру с соляркой. С помощью этой, как ты непочтительно выразился, консервной банки, нам надлежит привести в порядок всю станцию. Осветить, подсушить, работы хватит. А как оно работает? Сейчас увидишь. Отец Лотар принялся резкими движениями дергать за какую-то веревку, так, словно бы приводил в действие лодочный мотор. Вскоре жестянка принялась тарахтеть, не самым приятным образом. Однако, словно вняв этому треску, под потолком вспыхнули голые лампочки. В этом ослепительном с непривычки свете оказалось, что линолеум на полу зеленый, а стены выложены белым кафелем. «Сбегай-ка взгляни, на платформе тоже светло». Эжен Оливье слетел по ступенькам. Еще недавно залитая водой, еще недавно черная и отвратительная в темноте платформа, освещенная десятком светильников, сделалась почти уютной. «Светло!» «Я-то с движком умею обращаться с детства». Отец Лотар вытаскивал на середину комнаты электрический камин. «Сколько себя помню, у нас в замке был точно такой же. Свечи лучше, во всяком случае в замке». Свечи, конечно, тоже были. В час ночи, когда движок заглохнет, щелкать кнопками выключателей становилось бесполезно. Если что понадобится ночью, так хочешь не хочешь, а зажигай свечу. А еще в этой штуке была отвратительная манера глохнуть как раз на самой интересной странице книги. Дочитывать при свечах мне запрещали. Отец Лотар улыбнулся, отирая носовым платком измазанные руки. Дело в том, что нас отрезали от электричества, проведенного в деревню. Один богач из местных, владелец сети магазинов «Все для домашних животных», кажется, неимоверно злился, что таким живописным сооружением владеют бедняки, которые не в состоянии даже отремонтировать его под стандарт пятизвездочных апартаментов. Все переживал бедняга, какой бы он устроил солярий в донжоне, да кигельбан в розарии. Вот и устраивал всякие мелкие пакости, чтобы моя мать замок все-таки продала. В один прекрасный момент нам выкатили немыслимый счет, который мы, ну, никак не могли оплатить, да и перерубили кабель. Судиться тоже было дорого. Только злосчастный месье Грандье не учел, что мы десятки поколений обходились в этих стенах вообще без всякого электричества. Пришлось поставить движок, у предков и того не было. Холодильные агрегаты он, конечно, не обслуживал, но так ведь есть же еще погреба. Так ему ничего и не обломилось. Потом уж, понятное дело, заварилась такая каша, что и месье Грандье сделалось не до чужих замков. «Не факт», — усмехнулся Жан Оливье. «Он ведь, небось, в коллаборационист впадался». «Да уж, скорее всего, не переселился в гетто», — вздохнул отец Лотар, наполняя из пластиковой бадьи чайник. На старомодном столе, за которым, надо думать, сидел когда-то на телефоне дежурной по станции, появились жестянки с сыром и бисквитами. Эжен Оливье из вежливости не обратил внимания на то, что священник проговорил над этой немудреной снедью «Окули омниум интесперант домини» и так дальше, на целую минуту. Скорее всего, он ведь родился где-то в середине 80-х годов, этот месье Грандье. Ты знаешь, моя мать рассказывала об одном из своих самых шокирующих отроческих воспоминаний. Нет, это был не теракт, не захват заложников. Так, незначительнейший вроде бы эпизод. В начале 2003 года, ей даже год запомнился, проводился какой-то широко известный конкурс кулинаров. Ну, шоу, как тогда было принято. Телевидение, газеты, журналы, фотографы, избранная публика.
А в центре всего этого знаменитые повара состязаются в том, кто изобретет самый немыслимый соус к говяжьей грудинке. Или краше всех запечет спаржу в слоеном тесте. Эжен Оливье рассеянно кивнул. Одноразовая чашка согревала пальцы, от обогревателя веяло тепло. Бисквиты с консервированным камамбером были удивительно вкусны, но он не знал, много ли тут припасов и на какое количество народа они рассчитаны. Он бы охотно съел в одиночку все, что было выложено на стол для двоих. А еще охотней оказался бы на таком конкурсе кулинаров. Там, небось, пробовать было можно, сколько душеньки угодно. Подумаешь, грех. Я бы и сам сейчас не прочь оказаться на подобном состязании. Улыбнулся священник, вскрывая очередную круглую коробочку. Кстати, не стесняйся, еды тут довольно даже для всех, кто соберется завтра. Неподалеку старые армейские склады, о которых сарацины никогда не знали. Пожалуй, мы с тобой поднесем утром с них еще несколько ящиков. Но только смысл давней истории в том, что участники конкурса отнюдь не ограничились дегустацией профитроли. Они затеяли направить петицию папе, чтобы, видишь ли, понтифик Рима исключил чревоугодие из числа смертных грехов. И они в самом деле ее направили. Сколько представителей французской элиты из присутствовавших ее подписало? «Что за фигня, извините, ваше преподобие?» — опешил Жан Оливье. «Ведь смертные грехи — это же христианская примочка, так? Если ты с нею не согласен, так ведь никто же насильно в христиане не тянет». О том и речь, что этот эпизод — парадный портрет чудовища, именуемого неокатолицизм. Лицо отца Лотара сделалось немолодым. Конечно, никто им не мешал быть атеистами и полагать, что причисление чревоугодия к грехам – христианская блажь. Но они желали называться католиками. Это как-то респектабельнее, опять же церковные венчания куда более зрелищны, чем бракосочетание в мэрии. Приятно дарить подарки на крестины и рассыпать миндальные дрожжи – розовые, голубое и серебряные. Приятно заказывать детишкам затейливые наряды на конфирмацию. Они не желали отказываться от таких удовольствий. Но если они, хозяева жизни, желают быть католиками, то отчего бы не подкорректировать основы этого вероучения под их удобство? Ведь все во имя человека, все во благо человека – вот девиз демократического общества рубежа веков. С другой стороны, и папа уже столько науступал либералам, что те попросту вправе были недоумевать, с чего это вдруг он не пожелал сделать такую незначительную уступку сливкам французской нации. И Жан Оливье почувствовал вдруг, что совсем не хочет больше есть. Только привычка никогда не оставлять что-либо на тарелке, даже если тарелки нет, заставила его продолжать жевать, сделавшись вдруг лишенным какого-либо вкуса бисквит. Но ведь и это еще не конец истории. Отец Лотар повращал пакетик за ниточку, чтобы чай стал крепче. Весной того же года один из почетных членов жюри этого конкурса, владелец известной сети ресторанов, покончил жизнь самоубийством. Как ты думаешь, что было причиной? Рейтинг его ресторанов упал на 3 пункта. Ну, во всяких справочниках по модным местам его стали упоминать на 3 строки ниже, чем обыкновенно. Вдумайся только, молодой левек. Ты ведь понимаешь, надеюсь, что я, как священник, должен считать самоубийство самым непоправимым из грехов. Эжен Оливье промолчал, проглотив, наконец, последний кусочек бисквита. Он не считал, никак не считал, что был неправ, когда на днях чуть не шарахнул себя током, однако был рад, что об этом отец Лотар не может знать. Самый страшный из грехов, потому что самый непоправимый. Но поверь, иной раз мне очень трудно осудить самоубийцу. Господь, известно, не посылает нам испытаний свыше наших сил, но какие же силы иной раз нужны для того, что нам по ним? Но как же трудно осудить, например, самоубийцу-мать, лишившуюся ребенка? Но прошу тебя, вникни в это действительно важно. Он не разорился. Ему уж тем более не грозил голод, а на рубеже веков голод, настоящий голод, скребся своей костлявой лапой во многие окна. Он не потерял любимого человека, он не утратил доброго имени. Он просто стал менее модным, из-за чего страдало его самолюбие. Быть может, он представлял, как сплетничают знакомые. И вот это сделалось для него достаточной причиной, чтобы растоптать драгоценнейший Божий дар – жизнь. Господи, стоит ли удивляться тому, что, впав в такое ничтожество, мы проиграли нашу страну, нашу прекрасную Францию, возлюбленную дочь церкви? Пораженный необычайным волнением священника, Эжен Оливье подавленно молчал. В комнате сделалось между тем совсем тепло, и дышалось легче, сырость отступала. «Моя мама была тогда всего лишь 16-летней девочкой», — продолжил отец Лотар более спокойным голосом. «Но она сумела осознать, до какой степени ужасна вся эта история. Она ведь училась тогда в одном из левифристских пансионов. У тамошних преподавателей, конечно, были свои заскоки, но в сравнении с государственными школами левифристки являлись просто обителями здравого смысла. «Ваше преподобие, а чем мы должны еще заняться?» — спросил Эжен Оливье, смутно ощущая, что если священник скажет сегодня еще хоть что-то, заставляющее думать о взаимоотношениях людей и религии, у него решительно забастуют мозги. Движок стрекотал, чем-то напоминая сверчка за печкой. Снизу, с платформы, донесся звук шагов, застучавших потом по лестнице. Но уж это, конечно, никак не могли идти сарацины. «Когда пол на станции высохнет, надо будет соорудить побольше скамей из вон тех досок», — бодро отозвался отец Лотар. «Я думаю, прикрепим доски скотчем к пустым канистрам вместо ножек». «О, вот и вы, месье де Лескюр». «Я не один, ваше преподобие», — отозвался вошедший. Эжен Оливье узнал его сразу по собранным в конский хвост белоснежным волосам. Этого старика он видел в бомбоубежище, в часовне. Следом за ним скользнула летучей мышью маленькая тень. Эжену Оливье, угревшемуся у рефлектора, вдруг сделалась зябко. Валерий. Страшно было смотреть, как почернели от мокрой грязи ступни ее босых кровоточащих ножек. Но что-то куда более страшное, о чем он успел было забыть, таилось в ней самой. «Дедушка Винсент обещал мне яблочную конфетку, если я с ним здесь спрячусь», — проговорила она своим серебряным голоском. «Даже две конфетки. Но я не люблю, чтобы меня носили через грязь на ручках. Грязи слишком много, она везде. Надо по ней своими ногами ходить. Вот я и шла сама». Едва ли ее присутствие уместно, но что-то я стал бояться оставлять эту малышку на улицах, — негромко сказал отцу Лотару старик. Они, конечно, очень ее боятся, но ненавидят еще больше. Валерий подошла к Эжену Оливье совсем близко, и он с изумлением отметил то, на что не обратил внимания в прошлый раз. Спутанные, немытые волосы девочки, ее давно потерявшая первоначальный цвет мужская майка, ее грязное тельце, все это должно было, конечно же, пахнуть не лучшим образом. Однако дурного запаха не было. Валерий источала только тот еле уловимый запах, который издают цветы, что считаются непахнущими, кувшинки, тюльпаны. Сыроватый запах свежести. «Здравствуй, внук мученика», — сказала она, широко распахнув глазищи цвета берлинской лазури. Рана на ручке, которой она привычным жестом отбросила с лица локон, точилась капельками алой крови. До локтя по руке змились засохшие бурые потеки. Эжен Оливье с досадой подумал, что у Жанны бы, как всегда, припасла для девочки какой-нибудь подарок. А у него в карманах ни шоколадки, ни цветочного шарика, ни кусочка яркого пластика. «Не отзываешься на дедушкиного внука, значит, не понял еще», — Валерий надула губы. «Глупый». «Может быть, вы и правы, месье де Лескюр», — задумчиво произнес отец Лотар. «Может быть. Кстати, позвольте представить вам Эжена Оливье Левека. Месье де Лескюр, Эжен Оливье делает в нашей общине то же, что твой дед делал в соборе Нотр-Дам. Он министрант». «А в повседневной жизни букинист», — мягко улыбнулся старик. «У меня небольшая лавочка в гетто-дефанс. Под ее прикрытием я, кстати, занимаюсь латынью с нашей молодежью. Латынь, она ведь не от рождения дается даже нативным католикам. Если вдруг возникнет настроение об этом обстоятельстве вспомнить, милости прошу. Там любой укажет, как меня найти».
«Едва ли наш юный друг много успеет выучить, и даже если начнет прямо сейчас», — с горечью уронил отец Лотар. «Возьми свою конфету, Валерий». Отвлекши внимание девочки, старик обернулся к отцу Лотару и окинул его пронзительным взглядом выцветших голубых глаз. «Ваше преподобие, неужто до такой степени худо? На вас нынче просто лица нет. Я еще от входа услышал, что вы натянуты, как струна, и почти звените». «Странно, отчего это Делюскер так считает?» — мелькнула у Эжена Оливье. «Ему-то священник показался ровно таким же, как в прошлый раз. Разве что чуть более разговорчивым. О чем они все-таки все говорили 3 часа с этим арабом?» «Спрашивать нельзя, солдаты не спрашивают». «И даже еще хуже», — отец Лотар усмехнулся, — «статус-кво перестает существовать. Наша единственная цель сейчас — внести свои поправки в это изменение». «Я хочу новые четки», — вмешалась Валерий слегка шепеляво, поскольку рот ее был занят. «Задницы выхватили их у меня и растоптали каблуками. Я за ними погналась, потому что рассердилась. Они убежали, но четки вовсе растоптаны, не починить. Очень вкусная конфетка, дедушка Винсент. Она ведь хмельная». «Сейчас я принесу тебе коробку, выберешь сама», — отозвался старый министрант, но голос его был пустым, как у человека, думающего не о том, о чем говорит. Тем не менее, он отошел в дальний угол и принес большую коробку, которую поставил перед Валерией. Девочка сняла крышку и ахнула, словно при виде новых игрушек. Картонка была забита перевязанными ленточками, мешочками и футлярчиками, связками скапуляриев. Тут же, потеряв какой-либо интерес ко всему окружающему, девочка принялась поочередно извлекать новенькие четки из светлого и из темного дерева, на шелковых шнурках и на металлических звеньях, из цветного стекла, из пластмассы, с круглыми и овальными бусинами, большие и маленькие. Распятия на четках тоже были разные, деревянные с рисунком и деревянные с инкрустацией, металлические. «Красненькие, как кораллы. Нет, не хочу, не хочу черные», — бормотала она тихонько. «Деревянные не хочу. Хочу прозрачненькие, как янтарики». «Выпейте горячего шоколаду, Делюскер. Только молоко вам придется искать самому. Где-то этого порошка, наверное, был целый мешок. А то есть чай. Завтра предстоит нелегкий день. Надо подкрепить силы и отдохнуть». «Пустое. Выпью шоколаду на воде. Все одно лучше, чем чай, не французский это напиток. Много соберется народу, ваше преподобие. 200 человек наших, да почти вдвое больше из сопротивления. Изрядно». «Так вот, значит, для чего надо тут все сушить и лепить скамейки из досок с канистрами. Вот только чего ради бойцам сопротивления устраивать какое-то общее заседание с верующими». Эжен Оливье долго не мог уснуть, невзирая на то, что спальный мешок ему достался, по уверениям Делюскера, на гагачьем пуху. Раньше в таких альпинисты спали прямо на льду. Было вправду тепло, вправду мягко. Но стоило смежить веки, как лезла всякая дрянь. Гури и суккубы, приникающие к нему алыми ртами, тяжелыми грудями, хватающие его ледяными цепкими пальцами. От их прикосновений он дергался всем телом, просыпался. К тому же давно уже стихло такое успокаивающее тарахтение движка, и в подземелье царила глухая темнота. Проснувшись в 3-й или 4-й раз, Эжен Оливье с облегчением услышал тихие голоса. «Живые звуки, теперь можно спать», — подумал он, ощущая, что тело расслабляется. Кто и о чем говорит, было неважно. Важно, что тишина больше не обкладывала его черной ватой. Однако сознание успело зацепиться за обрывок речи. Говорили священник и Валерий. «Маленькие девочки должны спать в такой час». В голосе отца Лотара была улыбка. «Усни, Валерий». «Расскажи мне сказку», — требовательно возразил ребенок. «Ну, хорошо», — отец Лотар вздохнул. «Только не очень длинную, договорились?» «Но и не очень короткую». «Хорошо. Хочешь, я расскажу тебе сказку, которую больше всего любил в детстве? Мне ее часто перед сном рассказывала мама, когда я был маленьким. Она должна тебе понравиться. Это сказка о старом короле, его 4 паладинах и его замке в горах». «Расскажи», — Валерий тихонько зевнула. «Была на свете одна семья. Также подавляя зевоту, начал отец Лотар. Дети, в которые не одну сотню лет, когда вырастали, шли в рыцари святого Грааля. Ты ведь знаешь, что мы называем иногда святым Граалем, Валери?
Чашу причастия. Ты говоришь, они делались монахами и священниками, да?
Да. А старый король сделался архиепископом. Но сначала он много-много странствовал по свету, учил черных людей верить в Господа нашего Иисуса Христа. Жил он в те годы в бамбуковых хижинах, где часто протекала в дождь крыша. Надо сказать, там очень сильные долгие дожди. Много раз он мог утонуть в огромных стремительных реках, когда перебирался через них на лодках и плотиках, чтобы отслужить мессу на другом берегу. Так он и состарился в этих скитаниях и сделался старым королем.
Епископом?
Да, архиепископом. И вот однажды он подумал, что очень соскучился по прекрасной Франции. «Я весь седой», — решил старый король, — «жить мне осталось немного. Доживу-ка я свои дни там, где родился». Черные люди очень плакали, они не хотели, чтобы старый король их покинул. Но старый король оставил им молодых священников, чтобы те служили мессу, а сам воротился домой. Но как все изменилось дома за те долгие годы, что он провел в дремучих лесах? В святом городе Риме стали править один за другим нехорошие папы. Надо сказать тебе, что нехорошими они были совсем на особый лад. Знавал вечный город и прежде нехороших пап, например, таких, что очень любили деньги, а ведь такой папе никак нельзя, или просто не слишком добрых. Но ведь за такие вещи каждый сам отвечает после смерти, верно? Главное, чтобы папа хорошо справлялся с папскими делами. И Жен-Оливье усмехнулся, поняв, что отец Лотар повествует Валери про Второй Ватиканский собор, да и про раскол вдобавок. Ничего себе сказочки рассказывал ему мама у детской кроватки. Небось уже тогда мечтала, чтобы сын стал священником. И он им стал, возразил тут же сам себе и Жен-Оливье, священником, который бы не швырнул на пол сан, спасаясь бегством. А новые папы стали портить мессу, продолжил отец Лотар. А еще они портили церкви и алтари. И старому королю это совсем не понравилось. Он собрал благородных юношей-рыцарей и увел их в горы. «Ага, икон в Альпах», — подумал Жен-Оливье. «Там они поселились в старом-старом замке и стерегли чашу Грааля. И многих юношей старый король сделал священниками. Все было бы хорошо, да только один вопрос не давал старому королю покоя и сна. А что же будет, когда он умрет? Ведь священников назначает только епископ. Значит, что у нынешних верных будет святая месса, а у их детей и внуков не будет. Потому что даже самые молодые ученики старого короля когда-нибудь умрут». И тогда он попросил папу, тогдашнего из плохих пап, «Разреши мне вместе с моим другом старым герцогом поставить молодых епископов. Мои верные хотят, чтобы их внуки имели не твою фальшивую мессу, а настоящую». «А зачем он спрашивал плохого папу?» — сердито поинтересовалась в темноте Валерий. «Для порядка, я думаю». Но папа сказал в ответ, «Нет уж, старый король, не будет по-твоему. Не бывать у внуков твоих верных настоящей мессы. Не дам я тебе поставить епископов».
«Этот папа был антихрист?»
«Этот папа был Иоанн Павел II, поляк Кароль Войтыла», — вспомнил Жен-Оливье. Вот только не в раз это все получилось. Монсеньора Лефевра еще долго водили за нос, кормили пустыми обещаниями. «Я не знаю, Валерий». И тогда старый король послал ночью за своим другом, старым герцогом. Тот жил себе тихо, не учил молодых рыцарей. И он прибыл ночью в горный замок. И старый король призвал к себе четверых из своих учеников, четверых молодых паладинов. Тисье де Малерея, Филье, Галариту и Уильямсона. И Жен-Оливье начинало нравиться играть втихаря в загадки. И вот ведь странность, что все четыре имени вдруг выпрыгнули из памяти, словно игрушка на пружинке из коробочки сюрприза. А ведь лет шесть минуло, как он слышал от отца эту историю. «Рим занят антихристами, дети мои», — сказал старый король. «Не побоитесь ли вы четверо стать епископами, чтобы не умерла та месса, к которой ходили Карл Великий и Карл Мартел, и Хлодвиг, и Жанна Дева? или пусть старая месса умрет вместе с нами». «Нет», — ответили паладины, — «мы не боимся Рима, лишь бы месса жила». И до утра молодые рыцари разбили на большом лугу шатры, потому что ни один зал в горном замке не мог вместить весь пришедший народ. Папа и не успел ничего узнать, а старый король со старым герцогом уже поставили во епископы четверых паладинов. И народ очень веселился и ликовал. А было это ровно 60 лет назад, Валерий. Вернее сказать, 60 лет будет через 2 месяца.
А что папа?
Он разозлился. Разозлился так, что велел отлучить от церкви всех сподвижников старого короля и всех, кто ходит к настоящей мессе. Надо сказать, он же не давал, вслед за прочими плохими папами, отлучать от церкви даже масонов и коммунистов. «Ах, извини, ты же не знаешь, кто это такие». Словом, папа разозлился и всем сказал вот что: «Отныне старый король мой враг, а друзья мне идолопоклонники, многобожники и мусульмане».
«Задницы ему были друзья? Так он тогда, наверное, антихрист?»
«Валерий, лучше бы ты говорила сарацины». «Ну, а старый король не боялся папы, нисколько не боялся. Жил себе в горном замке, хранил чашу Грааля, а через 3 года умер со спокойным сердцем. Такая вот сказка».
«Нет, постой. А его рыцари, ну, те четверо, они, когда старый король умер, не испугались папы антихриста?»
«Надо заметить, Валерий, когда я был маленьким, я таких вопросов не задавал. И тебе не стал бы рассказывать сказки, если бы знал, о чем ты спросишь».
«Они испугались?»
«Ну, не сразу, конечно». Отец Лотар вздохнул. «Больше 10 лет они держались, а потом стали потихоньку искать, как бы все-таки помириться с папой. А папа их тем временем потихоньку пытался рассорить промеж собой. И хотя главное желание старого короля исполнилось, месса служится и по сей день, причем только настоящее, фальшивую все давно бросили служить, но все-таки священников очень мало».
«Так мало, что на весь Париж ты один?»
И Жен-Илье услышал, как вздрогнул отец Лотар. «Откуда ты знаешь, Валерий? Впрочем, глупый вопрос. Но, во-первых, еще недавно нас было 2. Отца Франциска поймали и убили только минувшей зимой. Во-вторых, на все гетто Парижа найдется только человек 300 христиан. Но такое число кое-как достает и одного пастыря. Но есть еще и в-третьих. Если убьют меня, то наши епископы поставят нового священника. Из монахов, что в лесах под Британию, или из учеников тайной семинарии. Их мало, но они есть. Не станем унывать, Валерий».
«Старый король должен был выбирать паладинов покрепче».
«Это было трудно сделать. Он был праведник. Рядом с ним все делались лучше, изо всех сил старались прыгать выше головы. Ну не мог же он сказать: ага, это они такие хорошие, только покуда рядом я. Смиренный христианин никогда такого не скажет». Хотя это и было правдой.
«Ты рассказал плохую сказку, она грустная. Но хочешь, я тебе скажу веселое?»
«Очень хочу».
«Матерь Божия скоро утешится немного».
«Будем об этом молиться, Валерий». В ответ послышалось шуршание, легкое, словно шевелился мышонок, вздох и сонное дыхание. Священник, как отчего-то знал и Жен-Оливье, хотя подземная тьма была абсолютной, продолжал сидеть, склонившись над ложем ребенка. «Спи, и пусть Божья Матерь пошлет тебе покой хотя бы во сне», — тихо заговорил отец Лотар, обращаясь то ли к спящей девочке, то ли к себе самому. «Спи, маленькая огромная тайна, гостья из ниоткуда, дитя без прошлого». Жанну Сентвиль нет нужды спрашивать о прошлом. И без того видно, что она осиротела лет в 10-11, не раньше, потому что сиротство более раннее раздавило бы ее волю, но и не позже, иначе она не стала бы так самостоятельно к 16 годам. Но ты не Валерий Сентвиль, не Валерий Бурделе, не Валерий Левек. Ты Валерий. Твои родители могли быть убиты на твоих глазах. Они могли быть праведники, с первого младенческого лепета научившие тебя молиться. Но с тем же успехом они могли быть коллаборационисты. Быть может, они живы-здоровы и сейчас. Ты могла бы явиться с пепелища разоренного дома, но также ты могла бы в один прекрасный день встать из-за обеденного стола и навсегда уйти, и никто не посмел бы тебя остановить. Твое прошлое так же непостижимо, как и твоя нынешняя всегдашняя правота. Спи. Глава 11. Дом конвертита. Продолжение. Дорогая, что за девочка из гетто была у нас дома? Ведь я же 100 раз говорил, что старуха доносит. Извини, но ты сам не даешь мне ее рассчитать. Я 100 раз хотел. Можно подумать, другая будет вести себя иначе. Ты превосходно знаешь, что прислуга в домах конвертитов получает 2-е жалование. В 1-м отделе на их же службе. Осет поежилась. 1-й отдел, или же благочестивое подразделение, имелось в каждом крупном учреждении и занималось шариатским контролем. Конечно, и негосударственные мелкие фирмы от контроля не освобождались. Просто везде, где чиновникам представлялось слишком дорого оплачивать 2-3 штатных единицы или обязать к тому же частных владельцев, подразделения образовывались отдельно. Каждое такое держало под контролем от 3 до 10 предприятий. Касим, еще не сменивший своей синей формы капитана внутренних войск на просторное домашнее одеяние, стоял перед женой. Красивый 37-летний мужчина, из тех, кому к лицу ранняя седина. Седина красит мужчину, если лицо молодо, а фигура подтянута. Так Осет стала считать с того дня, когда впервые приметила серебристый блеск в ухоженных волосах мужа. А ведь только военные могут похвалиться в наши дни развитой мускулатурой. Спорт запрещен, но поди запрети солдату профессиональные тренировки. Среди страдающих телесной линцой сослуживцев, арабов и турок, Касим слыл в этом смысле образцовым офицером, всегда готовый лишний раз записаться на стрельбы, пробежки и борьбу. В действительности они просто заменяли ему привычные с детских лет занятия спортом, хотя сам он так и никогда не говорил, и Осет, в свою очередь, тактично помалкивала. Это было частью игры, в которую они оба играли, ибо от нее зависело все благополучие, а может быть и существование семьи. Конечно, когда Касима переведут в министерство, физическую форму придется принести в жертву карьере. Но перевод в министерство все откладывается, и опять же, как полагала Осет, не без участия 1-го отдела. Одна жена для правоверного, что говорить, это выглядит сомнительно. А что поделать, стесненные в средствах незамужние приятельницы, бешеный дефицит, спрос опережает предложение. Вот им и не досталось. Осет была, конечно, благодарна Касиму, что это правило игры он все же отказывается соблюдать. Она никогда не забывала тактично выразить мужу свою признательность, хотя с пресловутым здравым смыслом парижанки догадывалась, что замедляющий карьерный рост причина кроется не только в великой любви. Она весьма подозревала, что когда речь идет о 3-часовом браке с проституткой, ее муж едва ли оказывается лучше других офицеров. Но мужчины по природе своей осторожны в отношении брака. Поселить в своем доме какое-то безмерно чужое существо, делить с ним постель, разговаривать, каждый день его видеть, переладить под наличие этого существа собственный домострой, ох, немногие из конвертитов на такое решаются. Альтернатива не лучше. Между 2 женами из француженок будут постоянно трещать электрические разряды. Так или иначе, а как следует, с удовольствием расслабиться дома, пусть даже с оглядкой на соглядатые вслуг, тогда уж не получится. А мужчине очень ценен покой домашнего очага. «Мой дом – моя крепость», хоть и англичане сказали, но французы все под этой поговоркой подпишутся. Конечно, упрись такое пренебрежение шариатом не в трудности карьеры, а в безопасность жизни – Касим бы его исправил. Но тут опять же надо тонко чувствовать грань. Одно отклонение от общепринятых норм, желательно при усиленном старании в соблюдении прочих, это еще ничего, это не страшно. Даже в министерство Касим рано или поздно попадет и однобрачным. Но вот 2 или 3 – это уже сильное напряжение. Но и тут надо чуять, иные 2 перевесят 4 других. Несказанно сложны неписанные правила той игры, что они с мужем вели изо дня в день. «Да почему вели?» — с раздражением подумала Анетта. «Ведем и сейчас, и дальше будем вести. Отчего только после встречи с этой непримиримой наивной девочкой она то и дело думает о себе в прошедшем времени? Глупость какая!» Та девочка не из гетто, дорогой. Девчонка из сопротивления? Макисарка в нашем доме?» У Касима затряслись губы. «Осет, ты больна, ты бредишь. Я не могу поверить, что ты способна на такое безумие. Говорю тебе еще раз, если бы я не пришла на помощь, девочка попала бы в руки полиции. Ты знаешь, что там делают с макисарами. Милый, при немножко другом повороте судьбы на ее месте могла оказаться наша дочь. Поэтому ты пытаешься сейчас повернуть судьбу так, чтобы наша дочь тоже попала под удар. Ты же знаешь, ты же все знаешь, мы ходим по канату. Я из кожи вон лезу, чтобы моя семья жила в безопасности и достатке, а собственная жена роет яму нам всем какими-то сумасшедшими выходками. Нет, подумать только, она помогла кафирке из Маки. Ты думаешь, они тебе за это спасибо скажут? Скажут спасибо за то, что ты всех нас подставила? Ты хоть понимаешь, как они нас ненавидят, эти фанатики? Больше, я думаю, чем нативных правоверных. Меня, офицера правительственных внутренних войск, они могут в любую минуту грохнуть, как грохнули Кади Малика, без которого, кстати сказать, эти крючкотворы из первого отдела будут теперь еще не один месяц тянуть с переводом. Ну да сейчас не до перевода. Осет, что ты вытворяешь? Я спросил тебя, понимаешь ли ты, что твое, смешно сказать, благодеяние им ничуть не помешает и мне приклеить бомбу? Сегодня, кстати, грохнули имама Абдуль-Вахида. Ты понимаешь или нет, что при случае они и меня не пощадят, те, с кем ты связалась? Боюсь, что ты прав. Осет оставалась спокойна. Я основательно подозреваю, что одно с другим вообще никак не связано. Перед Касимом стояла незнакомая женщина. Она была одета в знакомое домашнее платье Осет, малиновое, длинное, собранное у пояса мягкими складками, из натурального шелка. На ней были знакомые домашние туфельки Осет, крокодиловой кожи, которую он сам выбирал ей в подарок ко дню рождения. Но сама женщина была незнакомой. И еще, она казалась много красивее его жены. «Тебе лечиться надо». Спасаясь от страшного наваждения, он заговорил с настоящей злобой. «Ты сейчас похожа на твою ненормальную бабку, которая 10 лет нарочно просидела в комнатах. Уж если мы начали перебирать предков, то, по крайней мере, ты никак не похож на своего деда. Я о старшем по отцовской линии. Он ведь тоже был офицер, не так ли, милый?» Такого удара ниже пояса, упоминание о тщательно скрываемой семейной тайне, о скелете в шкафу, он никак не мог ожидать от Осет. Об этом чревато было даже думать. В семье даже про себя никто годами не вспоминал о том, что дед был приговорен к 5 годам тюремного заключения. В конце века, находясь в эпицентре военных действий против сербов, он тайно передавал им информацию о дислокации подразделений АОК и о планах бомбардировок НАТО. Спасибо, что не платный шпион, но во всяком случае военный преступник, а хуже всего преступник, взявший сторону грязных кафиров в их борьбе с правоверными. Тогда, конечно, правоверные не были у власти в Европе, поэтому он отделался пустяковым тюремным заточением. Не всплыви эти факты сейчас, лучшее, что светило бы Касиму, проторчать всю оставшуюся жизнь в каком-нибудь захолустном гарнизоне в Пикардии. Спасибо, что ты напомнила мне об этом. Мертвым голосом проговорил Касим. «У твоего мужа в самом деле есть большее, чем у тебя основание стыдиться своих предков». «Дорогой, а тебе не приходит в голову, что твой дед сейчас куда больше стыдился бы тебя, чем ты его, если бы он мог тебя увидеть? Что он потому и нарушал свой воинский долг, что, может быть, не хотел, чтобы его правнучку звали Имман?» Теперь Анетта почти кричала. По ее лицу бежали судороги, сминая его изнутри, как тесто в руках стрепухи. «Быть может, он хотел, чтобы его внучку звали Николь. Николь, как хотела бы этого я, только всегда молчала. Николь! Николь!» Подбежав к жене, Касим схватил ее одной рукой за плечи, а другой ударил по щеке. Сильно, но без злобы, куда-то вдруг улетучившийся, просто чтобы прервать истерику. И натянувшейся струной тело Осет вдруг расслабилось, она пошатнулась, словно ища опоры, обхватила руками шею мужа и тихо заплакала, спрятав лицо у него на груди. «Прости, милый, прости, тебе и без меня так сложно. Я, быть может, в самом деле больна, быть может, это в самом деле бабкина наследственность, я не знаю, не знаю, что со мной творится». «Успокойся, родная», — Касим сжал жену в объятиях. «Я думаю, у тебя просто был шок, когда ты оказалась свидетельницей гибели Кади Малика. Покойный был, сказать честно, противный тип, но очень нужный. Да и все равно увидеть столь ужасное событие вблизи... Кошмар такой пережить, особенно для женщины. К тому же эта бедняжка Зейнаб была твоей подругой. Теперь-то ей, понятное дело, пришлось забыть о подругах, но тебе ее, конечно, жаль.
Не знаю, я сейчас ничего не знаю.
Асет отерла слезы. Не доставало только, чтобы слуги заметили. Сейчас приведу лицо в порядок и распоряжусь подавать. Не спеши, дорогая, пусть подают минут через 15. Поцеловав жену в щеку, Касим вышел из комнаты. Старый слуга Али, ценимый Касимом больше всего за то, что так и не научился французскому языку и даже лингва франка, хотя и приехал в Париж в возрасте 15 лет, уже ждал его с домашней одеждой. Отпустив лакея усталым жестом руки, Касим простоял некоторое время, держа в руках светлую рубаху ниже колен, короткий красный жилет, коротковатые штаны. А ведь всякие там неграмотные негры расхаживают себе в футболках и джинсах, в таких же, какие носил, помнится, в неофициальной обстановке его отец. Что поделать, положение обязывает. Офицер внутренних войск не какой-нибудь черномазый бездельник, разъевшийся на социалке. Но как же все-таки неохота надевать эту дрянь, арабскую или афганскую, не поймешь, откуда дурацкий фасон взялся. «Да почему дрянь? Почему дурацкий? Очень удобная одежда, хорошего качества, без синтетики». Касим устало прижал к колбу ладонь. Психоз все-таки не грипп, от контакта с больным не передается. Или в каком-то смысле передается. Надо ж такой придумать, Николь. И его дочь Николь. А малютку что, какой-нибудь Женевьевой надо было назвать? Бред». Что ж так тускло на душе? Быть может, потому что Асет, такая всегда умница, грубо разбередила фамильный позор? Или ему так погано от того, что плохо жене? Что же с ней все-таки? Даже обедать не хочется. Касим настороженно прислушался, подошел к двери, повернул ключ в замке. Другой ключ от ящичка секретера лежал среди ювелирных изделий в маленьком футлярчике с кодом. На вид еще одна коробка для запонок. Вот оно, содержимое тайного ящика. Касим повертел в руках стеклянную трубочку с белым порошком. Уж слишком он осторожничает, в конце концов, это не харам. Многие балуются иногда, в том числе и среди его начальства. Он взял из стопки желтую бумажку для записок, свернул, высыпал немного порошка ложечкой-дозатором. Это не харам. Надо надеяться, он все-таки не доведет себя до привыкания. Надо надеяться, он не перескочит на что-нибудь более забористое. Откинувшись на спинку мягкого кресла, Касим вдохнул кокаин. Руки и ноги сделались ватными и неподвижными, словно кто-то извлек из них кости. Где-то в мозгу забурлили щекотно-счастливые пузырики, похожие на пузырики шампанского, которые он пробовал лет в 20. Только какое шампанское сравнится с этим чудесным белым порошком, с этой веселой снежной метелью в голове. Когда Касим вышел к обеду, вся семья сидела уже за столом. Крошка Азиза, запакованная в изрядный слюнявчик, горделиво восседала на своем высоком стульчике. Асет выдавали только красноватые глаза, она подкрасила губы удобной для трапез несмывающейся помадой, припудрилась, подчеркнула румянами высокие скулы. «Бисмилла!» Нажимая в основании устрицы маленьким клинком, Касим вдруг понял, что наркотический кайф испарился уж как-то слишком быстро. Иначе он бы даже не заметил, что все идет как-то не так. Живехенькие спесьяль деклер исправно ежились под лимонными брызгами, но отчего-то казались недостаточно сочны. Иман, против обыкновения, не надувала губки, требуя, чтобы ей, минуя закуски и горячие блюда, подали сразу мороженое. Не хихикала, делая вид, что боится шевеления моллюска. Сидела какая-то вялая, ела то, что лежало на тарелке. А ведь девочке уже 14-й год, шевельнулась вдруг тревожная мысль. Еще года 2-3 и придется расставаться, партию пора подыскивать уже сейчас. Дело-то дрянь, довольно зарывать голову в песок. Еще лет 10 назад браки среди конвертитов были обычным делом, но сейчас на них начинают смотреть косо, очень косо. Едва ли удастся выдать имам за какого-нибудь приличного французского юношу. А если еще и вспомнить, как уже пару раз шейх Юсуф намекал, что не прочь бы взять четвертую жену... Касим отговаривался возрастом дочери, надеясь, что старик за пару лет встретится со своим инфарктом. А если нет? Что, отдать свою девочку в полную власть старшей Мегеры-старухи, окунуть с головой в интриги двух других взрослых соложниц, а главное, хотя об этом думать совершенно невыносимо, в руки похотливого, разъеденного всеми мыслимыми болезнями старика? А поди не отдай, влиятельный шейх может в обиде напакостить так, что от скромного военного не останется мокрого места. Вся надежда на то, что он сыграет в ящик раньше, но если не сыграет, придется отдавать. Честь-то какая, потомок пророка. И вот этому вот потомку пророка, который все знают, балуются на стороне мальчиками, своими руками отдать ребенка? В голову полезли уж совсем мучительные, совсем гадкие картины. Ведь и это будет заставлять делать, и это... Ведь не пожалеет, ведь для них чистота – юридическая формальность. Им важно только заполучить невинность в свое пользование, а уж считаться с чувствами и неведением юного существа, да им это и в голову не приходит. «Дорогой, что с тобой?» Касим понял, что стонет. «Извини, голова разболелась. Как-то вдруг. Сейчас растворю таблетку аспирина». Асет торопливо выбежала из столовой. А ведь об этом она еще не задумывается. Провожая жену глазами, понял Касим. Не задумывается потому, что сама счастлива в браке и невольно проецирует свою жизнь на будущее дочерей. Но Иман, по крайней мере, выросла здоровая, не изуродованная. А что уготовано Азизе? Удачно, конечно, что макисары хлопнули имама Абдуль-Вахида, оголтелого сторонника фараонова обрезания, покуда девочки еще малы. Уж сколько раз он выступал с докладами, сколько статей распихал по журналам. У ваххабитских властей на эту тему покуда разброд. В Эмиратах и Египте практикуют все три вида женских обрезаний, в том числе и это, самое кошмарное. А вот в Иране хотя бы никогда такого не было. Поскольку в Европе теперь живут потомки выходцев из всего правоверного мира, на многое, в том числе и на это, общего правила нет. Но деятели вроде покойника Абдуль-Вахида стремятся к унификации всех правил. И всегда по самому радикальному образцу. У всех, так сказать, берут лучшее. Допустим, спасибо макисарам, сейчас о фараоновом обрезании забудут, но ведь не навсегда же. Вместо Абдуль-Вахида новая гадина вылезет, потому что унификация по самым радикальным вариантам бытовых норм – это очевидная тенденция, глупо закрывать на нее глаза. Но лишь бы Азиза подросла, лишь бы шейх Юсуф вовремя сыграл в ящик. Да что творится сегодня, ну в самом деле? Ведь еще 3 часа назад казалось, день как день, пусть со своими обыкновенными мелкими неприятностями. Затем эта дикая истерика Асет, затем настораживающий признак в отношении кокаина, а теперь эти черные, эти отвратительные мысли. «Уступая, нельзя остановиться». Что за странная фраза? Кто ее сказал и когда? Но ведь это правда. Да кто сказал, что он вообще чем-то поступился, в чем-то виновен? Все его предки были военными. Он тоже с детских лет хотел стать военным, в этой стране, в этом военном блоке. Пока он рос, сменилась религия. Ну и что? Религия – это нашлепка, прибамбас, который на самом деле не имеет никакого значения. Страна-то осталась на месте, осталось ее население, пусть и приумноженное волнами миграции, даже враг остался прежний, хотя бы та же Россия. При жизни его прадеда холодная война с ней чуть не перешла в горячую, тоже возможно и сейчас. Ничего не изменилось, он просто выполняет свой долг. Да, но какое будущее он готовит для своих детей? Он не такой, как они, Асет не такая, как они. Но дети, дети растворятся в них, как ложка растворимого кофе в крутом кипятке. Его внуки сделаются ими. Уступая, нельзя остановиться. В руках вошедший Асет, кроме стакана с прыгающей таблеткой, была телефонная трубка. «Ты отключил мобильник?» «Ну да». «Поэтому звонят на домашний». Асет, передавая трубку, зажимала ладонью микрофон. «Похоже, тебя срочно вызывают обратно на службу».
Глава 12. Дорога скелетов. Фары Харлея выхватывали из темноты сплетшиеся в белесую паутину человеческие остовы.
6 миллионов скелетов. Можно подумать, их кто-нибудь пересчитывал. Серьезно хмыкнула Жанна, сбрасывая газ. Колдобина-то изрядная, эдак можно и через голову кувырнуться. Безобразие, если вдуматься, гонять на мотоцикле по столь огромному кладбищу, но вы уж, предки, не обижайтесь. Мне-то на вашем месте было бы приятно поглядеть на такой классный мотоцикл, и вообще же я вам не чужая. Ехать по исполинскому ассуарию в редких местах можно было на маломальски пристойной скорости. В старину, в смысле в детские годы родителей Жанны, сюда вообще водили экскурсии туристов, тогда дороги были, конечно, поглаже. Зато в туристические времена многих ответвлений катакомб знать не знали. Это уж археологи из Маки потом постарались, и по веской причине. Раньше планы катакомб продавались в каждом газетном киоске, печатались в сотнях альбомов, буклетов, справочников. И все это по сию пору имеется в распоряжении сарацин. Рано или поздно они возьмутся за катакомбы всерьез. Затоплять побоятся, уж очень площадь велика. Как бы поверхность нафиг не прогнулась вместе с домиками. Но могут начать заливать потихоньку бетоном, могут ввести патрулирование, могут и газа закачать. Поэтому особенно важно, что есть тоннели, отрытые ниже эпохи туризма, есть прорытые в последние десятилетия переходы из ассуариев в канализационные коллекторы, из коллекторов на заброшенные линии метрополитена. И есть вообще неизвестные им места, вроде того, куда она сейчас направляется. В 10-й раз за 40 минут пути Жанне пришлось спешиться, чтобы втащить мотоцикл в узкую спайку. Хоть и облегченная модель, а тяжеленный же ты все же, дружище, ох! Харлей сделался вдруг втрое легче. Я уж издали понял по треску, что это катит на палочке верхом маленький наглый поросенок по имени Сентвиль. Дай только выбраться на простор, уж я тебе хвостик-то накручу. Это еще за что? Анри Ларош-Жаклен частенько разговаривал с Жанной, как с мальчишкой, каким-нибудь младшим братом, и раньше ей это нравилось. Последнее же время стало иногда раздражать, она сама не понимала, почему. «А ты не знаешь?» «Не-а». Опустив заднее колесо на землю, Ларош-Жаклен, ухватив Жанну за воротник куртки, слишком основательно для шутки хлопнул ее ладонью ниже талии. «Моя мама так, между прочим, один раз пальцы отшибла». Жанна вывернулась из другой руки, благо держала Таню всерьез. «Мне хоть бы хны, а у нее два пальца недели потом были синие и распухшие. А тебе не больно?» В темноте было слышно, как Ларош-Жаклен давится смехом в тщетной попытке его проглотить. Было ясно, что грозу еще не пронесло, а то бы он расхохотался открыто. «Смею надеяться, несносное ты существо, что у меня руки все же будут посильнее, чем у твоей мамы. Так ведь и мой зад с тех пор изрядно окреп», — кротко сказала Жанна. «Но я очень рада, что ты, тем не менее, не пострадал, Ларош-Жаклен». Ярко вспыхнул фонарь, который Ларош-Жаклен выключал, чтобы не выдать своего присутствия прежде, чем разберется, кто едет по тоннелю. Его камуфляжный костюм, впрочем, не проступил из темноты, проявилось только лицо, льняной локон, упавший на слишком правильный лоб. «А теперь хватит шуточек. Что ты себе позволяешь? Кто хлопнул имама? Скажешь, не ты? Значит, кади грохать можно, а имама никак нельзя?» Жанна, сколько себя помнила, почитала нападение лучшим способом защиты. Кади был ликвидирован потому, что так решили умные взрослые люди, умеющие просчитывать последствия. И в тот момент, который был ими для этого, сочтен целесообразным. «Думаю, развивать мысль дальше не надо, а?» «Послушай, Жанна Сентвиль, я предупреждаю тебя как твой командир. Еще одна такая выходка, и я тебя назначу ответственным лицом по сбору первоцветов в лесу под Фужером. Тебе что, надоело быть солдатом? Ведь самое обидное, что не надо даже объяснять, как ты глупо поступила. Ты ведь сама это прекрасно все знаешь, только признаться не хочешь». «Ну, глупо, Ларош-Жаклен, правда глупо. Очень уж он гад был». Кто спорит, старикан был редкий пакостник. На его счету, кроме моря невинной крови, еще и истребление самой полной коллекции скрипок Амати. Для подобных дел он организовал себе отряд малолеток из социальных семей. Юные мюриды, или как они там у него назывались. и энергии в нем на пакости было столько, сколько его черт на закорках носил. Но тебя это ничуть не оправдывает.
Я больше не буду.
В том смысле, что ты даешь обещание. Ох, ну нельзя же так человека к стенке припирать. Вот к этой самой стенке оглянись. Ларош-Жаклен направил фонарь на вытесанный из почерневшего камня крест, кельтский, вписывающийся в квадрат. В маленькое окошко под ним не пролезла бы человеческая голова.
«А ведь это келья затворника», — сказала Жанна отчего-то вдруг шепотом. «Ему только вот хлеб с водой сюда подавали. Небось, 1000-1500 лет назад, а? Знать бы, что он был за человек, кем он был прежде, чем здесь от всех заперся».
Нами тогда правили мировинги, косматые короли с волшебной кровью. Ларош-Жаклен тоже заговорил вдруг тихо. «Помнишь, почему они волос не стригли?»
«Еще бы, у них в волосах была магическая сила». Жанна, как завороженная, вглядывалась в словно намалеванный углем проем. «Знаешь, как Хлотар поступил с внуками Хладомера? Напомни».
Ларош-Жаклен удивился про себя, отчего предается беседам о древних временах, когда дело без того по горло.
«Ну, когда его слуга приволок Харадихильде две вещи, меч и ножницы, и слова сыночка: «Дорогая матушка, что мне сделать с моими племянницами, остричь им волосы или отрубить головы?»
«Ага», а Харадихильда в гневе закричала: «Так и скажи моему сыну, что мне лучше видеть внуков мертвыми, чем остриженными». Но я думаю, она все-таки не верила, что Хлотар на такое черное дело пойдет.
Как же не верила. Уж кто-кто, а старуха Хардихильда всякого в своей жизни навидалась. Просто это ей действительно было лучше. Ну какой мировинг без магической силы? Недоразумение одно. Она просто выстроила приоритет. А Хлотару было действительно безразличие. Волосы племянникам обрезать или мечом порубить, как он и сделал. Вообще очень много историй с волосами во времена мировингов, очень. Хильдикос задушила Аттилу косой, чтоб не приставал. Понятно, что к нему в спальню ее бы с ножом не пропустили, но ведь волосами же душила, не руками. А ведь небось у девушки тех времен и руки были крепкими. Тут какой-то особый смысл есть, честно.
Луч фонаря скользнул по голове Жанны, и собственные ее волосы просияли над головой легким ореолом.
А больше всего я люблю, как святая Радегонда успела в церкви ножницы ухватить. Муж следом вбегает, а она ему косы под ноги. Это, гад, твое, а остальное уже божье. Вообще Радегонду я ужасно люблю. Я видела женщин, которых влекли в рабство. Их руки были связаны, волосы растрепаны. Одна ступала разутой ногой в кровь мужа, другая спотыкалась о тело брата. Каждая плакала о своем, а я обо всех. Об умерших родителях и о тех, кто жив. Слезы иссякли, вздохи замолкли, тоска не утихла. Слушаю ветер, не принесет ли он вести. Но не приходят ко мне родные тени. Пропасть разверзлась между мной и близкими. Спрашиваю я ветер и облака. Птица бы, что ли, донесла мне весть? Ах, когда б не данный мной обед! Я поплыла бы к ним в грозу по волнам. Моряки трепетали бы, но не я. Разбился б корабль, я поплыла бы на доске. Не нашлось бы доски, пустилась бы вплавь.
Ничего себе, ты наизусть помнишь. Так это же стихи святой Радегонды, удивилась Жанна, а затем сотворила крестное знамение, надувенчивающее келью крест.
Вдруг тот, кто здесь молился, ее видел. Представляешь, здесь мог жить знакомый святой Радегонды. Она, между прочим, многих на подвиги подтолкнула. Ну так что, рвем дальше? А ты не как пешком. Ну что, подвести? Час ведь будешь добираться.
Ну еще мне не хватало, чтоб меня девушки катали. Ларош-Жаклен встряхнул длинными волосами, словно стряхивая чары прошлого.
Ну ладно, тогда уж садись сам.
Предложение было сделано небрежным тоном. Однако на самом деле такой большой чести удостаивались весьма немногие. Ларош-Жаклен между тем медлил.
«Смотри, ты обещала, так?»
«Ну, обещала». Жанна наморщила нос.
Снова хрупкие кости, за которыми не было видно стен, сплелись кружевной аркой.
Иногда мелькали осколки надгробий, романские буквы на которых кое-где можно было различить, поскольку Ларо-Жаклен ехал куда медленнее, чем Жанна, недовольно сопевшая ему в затылок. Через несколько минут вновь пришлось притормозить. Следующая спайка была задвинута высокой плитой, почти полностью сохранившейся, с одним лишь отбитым углом. Сохранился и неуклюжий барельеф, изображающий вьющегося над чашей голубя. Ее трудно не заметить или не запомнить. Ларо-Жаклен налег плечом. Отсюда уже дорога на второй склад. Жанна направляла луч фонаря. В своем начале ниша казалась земляной и очень древней, однако подальше ровные стены сделались бетонными. Теперь они попали в обширный коридор, напоминающий бункер. «Я тут, между прочим, ни разу не была». Жанна прыгнула в седло за спиной Ларо-Жаклена. «Тогда есть надежда, что ничего не разворовано», — усмехнулся тот, срываясь с места. Теперь они мчались быстро. Путь не занял и 5 минут. Перед раздвижными металлическими воротами, крашенными синей краской, Ларо-Жаклен зажег установленный под потолком прожектор, видимо, питавшийся от батарей. Помещение склада, одного из сохранившихся с прежних времен, было заставлено ровными штабелями ящиков. Вот никак в толк не возьму, зачем военному министерству понадобилось в мирные времена устраивать армейские склады под городом, пожал плечами Ларо-Жаклен. Ну да теперь уж спросить не у кого. Да, Жанна, ты-то, собственно, куда мчалась? Ведь через 5 часов тебе положено быть не здесь, а на станции Ром. Да я бы еще 100 раз заскочила в гетто Дефанс. Мне месье де Люскюр обещал классную книжку оставить, Гийома Тирского. Ты ведь знаешь месье де Люскюра? Шапочно. Больше я знал его сына, Этьена. Он ведь был из тех, кто стоял в начале сопротивления. Мне еще 17 не исполнилось, когда его убили. Его 2 старших брата погибли еще в переворот. А вот в гетто сейчас лишний раз соваться не стоит. Хорошо, что ты мне попалась, заодно поможешь. Помогу еще бы. А почему не стоит соваться в гетто? Неужто меня ищут? Да нет, не тебя. После узнаешь. Ну ладно, поглядим, что у нас тут есть. Медленно двигаясь вдоль стены ящиков, Ларо-Жаклен внимательно изучал налепленные на них пластинки с маркировками. Тут чего? Установки для разминирования. 2, 4, 8 штук. Жестянки с клубничным вареньем и те бы больше пригодились. Кстати, насчет варенья. Сент-Виль, запоминай, вот так маркируется провизия. Ладно, идем дальше. Автоматы. Тю, да их в 10 раз больше, чем может понадобиться. Это у нас пойдет за номером 1. Чтоб такое изобразить. Есть. Вытащив из кармана своей камуфляжной куртки фосфорный маркер, Ларо-Жаклен размашисто намалевал на боку ящика сверкающую лилию. Рядом он поставил 1, римскую, запрещенную ваххабитами. Партизаны и катакомники, не сговариваясь, давно уже отказались от арабских цифр. «Я сегодня та самая Золушка, которой придется перебрать бобы», — усмехнулся он. «Потом пришлю наших за грузом, но ведь мало кто разбирается в этикетках. Каждый ящик ломать дня не хватит. Запомни заодно уж, что так обозначается стрелковое оружие». Жанна и без того смотрела во все глаза. Верхняя строка – стрелковое оружие вообще, нижняя – вид. Вот это пошли снайперские винтовки. Видишь, сверху те же знаки, как и там, где автоматы. Вопрос, а нужны ли они? Вот что-то мне не кажется, будто очень нужны. Хотя само по себе вещь полезная. Хорошая вещь. Ладно, штук 50 не помешает. Ларо-Жаклен украсил ящик той же размашистой лилией, но на сей раз приписал 4 и в скобках пометил 5 десятков. Это значит брать в 4-ю очередь, и указано сколько. Так, а дальше? Вот это то, что надо, ручные гранатометы. Ларо-Жаклен, милый, хороший, красивый и раскрасивый. Жанна сложила в молящем жесте свои маленькие, обманчиво трогательные руки с их ямочками вместо костяшек. Ямочки проступили и на ее щеках. Больше всего она напоминала сейчас 5-летнюю девочку, умильно упрашивающую бабушку разрешить примерить старую шляпу со страусовым пером. «Ну я же сейчас лопну. Ну скажи ты, наконец, что за каша заваривается? Для чего нужно столько оружия разом? Ну, пожалуйста!» «Я сам толком еще не знаю». Ларо-Жаклен не сумел сдержать смеха. «Какая-то дозаваривается. Через несколько часов мы с тобой в равной мере все будем знать. А покуда давай дальше смотреть». «1, 2, 3, горшочек, вари!»
Восторженно завопила Жанна, мгновенно утрачивая сходство с милой малюткой. «Все, молчу, молчу, молчу!»
Крупнокалиберные пулеметы отпускаются строго по рецепту врача.
«Чего?»
«Да нет, ничего. Это уж, конечно, понадобится в первую голову. Хочешь батончик с орехами?»
«А то нет. С лесными или с арахисом?»
«У меня два разных. Выбирай». Жанна ухватила шоколадку с лесными орехами. Некоторое время они молча шелестели обертками, усевшись рядом на ящике с патронами.
«Знаешь, я давно хотел тебя спросить». Отправив последний кусочек в рот, Жанна принялась комкать яркую фольгу. «Не хочешь не отвечать? Ты в самом деле Ларош Жаклен?»
«Я в самом деле Анри», — улыбнулся Ларош Жаклен. «В базах данных Европола я прохожу не Ларош Жаклен. Это было мое детское прозвище. Нас было трое друзей. Мой герой был Ларош Жаклен, у второго — Кадудаль, у третьего — Шарет. Но прозвище получить посчастливилось только мне, поскольку уж только у меня совпадало имя. Из всех троих теперь только я и осталась».
Ларош Жаклен замолчал. Вот уж о чем ему меньше всего бы хотелось рассказывать из случайно затронутых событий прошлого, так это о гибели того из троих, чьим героем был Жорж Кадудаль. Да, они неплохо знали историю Ван Ден. Они вообще были довольно образованными детьми, но все-таки в 12-13 лет они были дети. Они еще играли в героев комиксов, старинных, про «Звездные войны», водились тогда такие. И у них была своя шайка графитчиков. Глупость, азарство, но такое веселое. Уж, конечно, мальчишкам никакая колючая проволока была не указ, равно как бетонные стены. Мальчишки всегда находят лазейку, в которую не протиснется взрослый. Вооруженные драгоценными маркерами и коробками анилиновых красок, они пробирались по ночам в шариатскую зону, рисовать на стенах и заборах, рисовать на заложенных окнах, рисовать воинов с лазерными мечами, принцесс в немыслимых нарядах, рисовать живых существ. Графитчики соревновались между командами в лихости. Доказать было невозможно. Ранним утром поднятые по тревоге рабочие уничтожали следы нечестивых шалостей. Полагалось верить на слово. Никто не лгал. Велся учет очков, скрупулезно учитывалось все, покрытая рисунком площадь, сложность исполнения, степень риска. Победившая команда месяц ходила в самых крутых, до новой разборки. Наэль, тот, что любил больше других Кадудаля, попался фликом, когда вытворял немыслимый по лихости фокус. Рисовал на дверце полицейского же автомобиля портрет зеленоголового Йода. Озверевшие от такой наглости, полицейские забили мальчика на месте резиновыми дубинками. Били долго, они ведь умеют убивать не сразу. Расплющили в лепешку все, что могли. Анри видел тело друга, по какой-то прихоти его отдали родителям, они свезли сразу на труповозке. Горечь и ощущение вины остались навсегда, хотя он сам и не мог бы объяснить, в чем же виноват. Быть может, просто в том, что попался не он, а друг. И даже то, что 5 лет спустя каждый из полицейских ответил за смерть Наэля, нисколько этой горечи не умолил. «Ладно, чего мы разотдыхались?» Ларош Жаклен поднялся. «Давай за дело».